Сегодняшняя лекция будет называться «Ген авантюризма». Ген такой реальности существует. Есть люди авантюрные, есть неавантюрные. Сегодня это у нас уже как вторая лекция, и сегодня вот проскочило, сегодня у нас много тут выступало, да, что мы такие могущественные, чтобы узнать наше могущество, надо просто понять, какие меры против нас применяются. У нас и там еды уже нормальной не осталось, все живем. И с детства вот это вот роддома, ясли придумали, раньше это ненормально было. И там что только какие процедуры не делают. И специальная частота 50 Гц, которая вот электричество, это пагубно действующая частота. Это ненормально, она в диссонансе с нами, и мы хуже соображаем. И так далее, и так далее. Когда, например, развалился там Советский Союз, ну, развалился, расчленили благодаря нашей пассивности, первое, и там нарушилась эта частота. И первое, что они сделали, они восстановили эту частоту. Нет, по кого-то вроде других дел-то не было. И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы могущественные, но мы даже не подозреваем, какие мы могущественные. Но одни более могущественные, другие менее могущественные. Одни счастливые, одни что-то не очень счастливые. Я уже говорил, что человек, если он не счастливый, он не человек. Он просто больной, больная такая заготовка. И это совершенно не связано с эволюционным там продвижением. Вот он эволюционировал, и вот он такой бах, и такой счастливый стал. Нет, ничего подобного. Счастливый должен быть на всем протяжении. У него, у каждого должны быть свои такие победы своего могущества. У ребенка даже. Все равно. Материальное счастье, есть такое понятие, и пусть оно будет. Просто мы всегда должны оставаться людьми, человеком. Что такое человек? Человек – это который, у которого нельзя забрать его права. Только забрали права человека, ты человеком быть перестаешь. Просто животное и в стойло. Вот. А мы путаем вот это второе рождение, одухотворенность. Мы вообще-то все одухотворенные. Но когда мы говорим «живой человек», «жизнь», то есть есть два понятия, я на бис повторюсь, есть понятие выживать, это понятие чисто животного происхождения. Выжил, значит молодец, можно эволюционировать дальше. Человеку этого мало, ему надо жить. Жить это значит менять вокруг себя что-то, воздействовать. То есть он не просто его, никто не может подавить его права, он сам, извините, такое понятие, качает права. Он волю Божью должен транслировать дальше. Если он этого не делает, значит он не живой. И вот когда человек уже полностью экипирован, как станок, который собрали до последнего винтика, он начинает выдавать продукцию. Какая продукция? Он начинает других подтягивать, людей. Кстати, не только людей, а всех остальных, а со всех остальных живых существ тоже заботится, как это в Писании сказано. В Писании сказано «живые существа», там не говорится там «человек», что-то что такое отдельное. Но человек – это его миссия. И его миссия – быть аватарой Бога минимум. Минимум это быть храмом Божьим, а максимум аватарой Божьей. То есть он должен что-то делать. И вот эти люди по-другому еще называются авантюристы. И выделен специальный такой ген, оказывается. Авантюрист это тот, который рамки, вот эти рамки, даже хорошие рамки. Потому что все расширяется, ребенок растет, расширяется, его познание расширяется, вселенная расширяется. Если ты перестал расширяться, начинал сужаться, коллапс, это называется деградация. За это должна, смерть уже. То есть мы не можем. Мы не можем деградировать, мы тоже можем только идти вперед. Деградация вся, то есть какая самая страшная болезнь? Вот старость, например, болезнь. Старость это деградация, человек не должен стареть. И старость, я в одном фильме видел, фильм такой интересный, «На грани возможного». Это там, когда это война, и был вот такой авантюрист. Он говорит, вот надо такой металл, вот это делать. И был такой правильный, который говорит, куда план, куда мы сейчас тебя включим, а план, шапки там все полетят. И потом там начинается война, и оказывается, его вот эта авантюра, что вот как-то по-особому делать сталь, она вот так вот нужна, вот позарез нужна. И тогда, говорит, в 2 месяца, чтобы вот это сделали, и вот танки начали выпускать. И директор, который, препятствовал вот этому распредложению, он застрелился. И тот, который, того в дворники он отправил, того из дворника сделали... И вот он проявил себя как авантюрист. То есть за 2 месяца, то, что за 2 года надо было сделать, он сделал за 2 месяца. Там уже танки пошли. Вот. И он жесткий, методы жесткие такие, потому что там товарищ Сталин сказал, за 2 месяца должны быть танки. И все говорят, это же невозможно. Это авантюра. Ну не может быть. Знаете, как он действовал по фильму? Это по реальным событиям, так оно и было. Вот он только поговорил со Сталином, выехал в области, приехал в 3 часа ночи и всех поднял по телефону, всех. Что утра не мог подождать. Он говорит, нет, ни секунды нет у нас лишней. Авантюризм, да, но надо было выспаться, понимаете, ты на свежую голову, нет, авантюристы, им сам Бог помогает, у них другой источник, безлимитный источник вот это питания, и им ничего не делается, и они должны быть, ну, больные, хворые, и они, как правило, дольше живут и поднимают вот этот народ, и вот по статистике у всех, вот мы не видим много так лидеров, таких вот, таких отчаянных, так ничего не боящихся. Но по статистике, если каждого генетически проверить, это каждый пятый, 20%. Каждый пятый имеет этот ген, он под номером 7, а остальные под номером 4 числятся. Вот какой-то качественный скачок происходит. Я, наверное, это лучше зачитаю, потому что, ну, надо немножко науку. Может, я зря это... Это... Так, сейчас. Китайская поговорка гласит, спокойные времена, авантюристы сидят в тюрьме, а беспокойные становятся императорами. Ну, пословица китайская. В 21 году веке правоту древней китайской мудрости подтвердила современная наука. Оказывается, у великих ученых, героев, первооткрывателей, великих преступников действительно есть нечто общее на генетическом уровне. Генетическое. То есть количество переходит в качество. Со мной случился шок, ударился я чем-то головой, или все у меня умерли, или что-то. У меня меняется генетика. Ну, все уже давно не секрет, что генетика это штука волновая, а не то, что вот-вот ее можно пощупать, пинцетом вытащить, другую вставить. Волновая. То есть ее можно просто транслировать, просто слушать можно даже. Наслушаешься чего-нибудь другого, генетика другая. Ты по-другому, а генетика другая, ты ведешь себя как совершенно другое существо. И вот этот ген авантюризма, его открыл Чуань Шэнь Чен, группа генетиков из Калифорнийского университета. Называется он аллель 7R гена DRD4. Не буду больше это повторять, потому что назовем его 7, номер 7, да. Почему? Потому что и он находится у 20% людей. Это просто означает, что эволюционно эти люди дошли, он у них вырос, но они его не используют. Они могут, как торнадо уже действовать, никто не может им противостоять, у них включилась эта генетика, эта сила включилась, но они что-то где-то не знают. И они как вот... Как второкурсник, второгодник, вот он уже вот дылда такой вымахал, такой здоровый, а просто лень, не учился, ничего, и прозябает там. А вот те, которые прозябают, с них нельзя требовать авантюризма, подвига и так далее. Нельзя пользоваться, ну, брать о них, как сейчас у них какой ген, сейчас мы. А. В общем, 4. 4. У этих 7, у этих 4. У остального человечества он чаще всего присутствует в виде 4R. Ну, где 7, а где 4, понимаете? То есть это не постепенно случилось, это случилось сразу. Дочитаю вот эту статью. Сопоставив 7R с моделями поведения их носителей, ученые выяснили, что он усиливает склонность людей к риску, поиску новых впечатлений, импульсивности и гиперактивности. Сейчас гиперактивность... А в Америке, например, считается болезнь. И у нас уже считается это заболевание. А это не заболевание. Человек вырос и начинает отдавать. Ему мало на себя работать. Вот этот альтруизм, это просто человек вырос и начинает отдавать. А представьте, я вырос, начинаю не отдавать, а во мне что-то так работает. Во что я превращаюсь? Да? Ну вот солнце отдает. Да? Представьте, солнце начинает брать. Оно взорвется просто. Оно умрет, умирает. Ну, мы не умираем, мы деградируем. Поэтому ген авантюризма иногда еще называют геном любопытства или геном новых впечатлений. 12 исследований калифорнийских ученых показали, что чаще всего 7R встречаются у людей, чьи предки в поисках лучшей доли покинули свою родину. Изучение, ну, например, вот эти американцы, да, они с Европы как-то, и у них, ну, больший процент. Изучение гена авантюризма продолжили бразильские генетики. Они проанализировали распределение частот аппелей DRD4 у индейцев. Оказалось, в племенах, которые недавно вели образ жизни охотников, ген авантюризма чаще, чем у народов, издавна занимавшихся сельским хозяйством. Как пророк нет в своем отечестве. Но приехал из другой местности сюда, и его уже слушают, раскрыв рот. Да? А вот когда он на одном месте... Почему? Потому что те, которые переезжают с места на место чаще, они, ну, не просто рискуют, они не боятся этого делать. В них уже это уже показатель, что он очень часто меняет место жительства, это уже показатель того, что его генетика достаточно активна, ему тесно в одном месте. Российские исследователи, то есть смотрите, этим занимаются, оказывается, многие, обнаружили повышенный процент 7R у тюрков, монголов, предки которых вели кочевой образ жизни. Образ жизни кочевников, охотников привел к тому, что гиперактивность, импульсивность и активное поисковое поведение могли давать адаптивное преимущество. Вот вам еще, как это, налаживать отношения, вот у меня сколько, много друзей или нет друзей. Если ты на четверочке сидишь, а тебе уже 40, а ты в 17 уже должен быть вот таким, понимаешь? Пока свободою горим, пока сердца. А тебе 40, а ты еще сидишь на R4, у тебя 7 давно. И ты начинаешь вот мутить вокруг себя, чтобы тебя как-то уважали. И это правильно, потому что, ну, подросток так не делает, потому что он понимает, он сам там уважает. Но ты вырос, и тебе пора уже уважать, но и зауважать пока не за что. И что ты начинаешь делать? Ты начинаешь заниматься, ну, просто врать людям. Врать, делать вид, играть роль какую-то. А это не просто так, понимаете? Ты или делаешь хорошее, или делаешь плохое. Если ты играешь роль не на сцене, а где-то, даже если ты на сцене играл, раньше их даже на кладбище не хоронили. Считалось, чужую жизнь живешь, своя, неинтересная. Вот. То просто в жизни играть, то это уже просто ложь. А ложь есть смерть, да? И общение с такими не очень хорошее. А вот переход к оседлости и к земледелию сделал его фенотипические проявления скорее вредными, чем полезными. Но вопрос для кого? Для властей. Потому что им надо, чтобы, ну, люди спокойно сидели и не тревожили своими распредложениями. Да? Неудивительно поэтому, что в Восточной Азии, где издавна существовали мощные централизованные государства, R7 редок. Это вот, если, ну, все, наверное, знают такой известный кинофильм с легким паром, да, как один товарищ напился, его, правда, как это, чурку туда кинули в самолет, ну, он как-то вот переместился, и там у него вдруг, и момент такой, когда вот, я не помню, как это, Мягков играет, кого он играет. И вот Ипполит, запомнил, что Ипполит. Вот Ипполит очень правильный, а этот неправильный. И полюбили почему-то неправильного. Полюбили неправильно. И вот они там поборолись, их там выгнали на мороз, и вот они вот так вот там чечетку бьют на морозе. И этот говорит, я вот вижу по вас, вы обо мне думаете. Он, да, а те думают. Я записал, что он думает. Он полностью рассказал. Ипполит, вот, я думаю о вас, искатель приключений. Он говорит это с осуждением. Для вас нет ничего устоявшегося, ничего законного, ничего святого. Такие, как вы, всюду суют свой нос. Верят не в разум, а в порыв. Вы неуправляемы. Для таких главное не разум, а чувство, импульс. Такие, как вы, угроза обществу. Вот. А характеристика-то ничего, да? Только угроза ли обществу? Ну, какому обществу? Если это общество рабовладельческое, конечно, угроза. Потому что такой человек не будет мириться. Вот. А тот говорит, ну, а вы что там обо мне? Он говорит, да, пожалуйста. И вот он отвечает, такие, как вы, всегда правы. Во всем. Потому что вы живете как положено, как предписано. Но в этом ваша слабость. Вы не способны на безумство. Великое вам не по плечу. А жизнь нельзя подогнать под выверенную схему. Вот. Кто такие авантюристы? Я открыл Википедию, читаю. И это искатель приключений, беспринципный человек. Вроде ругательское что-то, да? Беспринципный человек. Вот. Занимающийся авантюрами, искатель счастья, землепроходец. Землепроходец. Проходимец, любитель авантюр. А что такое авантюра? Кто-то может сказать, что такое авантюра? Какое-то определение с трех слов, там, с пяти. Кто-то может сказать?
Риск.
Риск. Правильно, еще. Риск. Еще. Ну вы что, не авантюристы, что ли?
Творческий акт.
Бесстрашие. Бесстрашие. Да, мы перестали там лазить. Алиса. Вот. То есть, я зачитаю. Авантюра – это рискованное, сомнительное дело, предпринятое в надежде на случайный успех, приключение, опасное по своей природе, сопровождаемое риском неожиданных событий, перипетий и скачков. Авантюризм – это поведение, деятельность, характеризующая рискованными поступками ради достижения успеха или выгоды. То есть авантюрами могут быть опасные приключения или бесцельные похождения, или неожиданные происшествия, или главные свершения в жизни, или деловые рискованные предприятия. Смотрите, авантюры может быть как со знаком минус, так и со знаком плюс. Просто ради чего человек это спускает. Бывает человеку просто скучно. Вот как он такой и палит, да? А потом он раз и под душ полел, так полез, да? Вот так вот. Вот что-то в нем сломалось. Что-то в нем сломалось. И потом на мороз потом пошел, да? То есть бывает человеку просто скучно. Человек почему скучно? Он не рассчитан на жить по правилам. Человек рассчитан на то, что в народе, просторечно называется чудо. Нарушение всех причинно-следственных связей. Вот почему над нами так пекутся, чтобы мы связь с Богом потеряли, с этим источником чудес, с этим источником нарушений, с этим источником вот этих вот авантюр. Он в Бхагавад-гите он и пишет, я вот этот авантюрист, да. Я самый главный авантюрист. Вы что-то там придумали, вот. Я сейчас над вами, я сейчас, наверное, зачитаю. Про этого авантюриста, да? Ну, Бог, вот он говорит, из мошенничества и азартная игра. Вот Бог пишет про себя. Я победа, я приключение, и я сила сильного. Если ты будешь, нормально, по закону, по правилам не получится. По правилам это причинно-следственная связь. Все, а это значит, зная... Как вот сейчас я могу знать, сколько будет там через 50 лет. Что интересного? Как жить? Ты не должен знать, что там за углом тебя ожидает. Ты должен знать единственное, что все будет хорошо, но как будет хорошо, ты можешь и не знать. Более того, ты участвуешь в этом, в создании этих событий. Итак, авантюрные события порождают психологическое, физиологическое возбуждение, который может быть как отрицательным, так и положительным. И вот в мозге, оказывается, ученые начали копаться, не только те вот эти, тут там китайские ученые, стали копаться и обнаружили, что у человека в мозге есть такая зона, зона рая, так и, по-моему, ее назвали, зона рая. Такая зона, которая вот выделяет этот дофамин, это когда мои все потребности удовлетворены, и я нахожусь в безопасности. То есть я наелся хорошо, получил общение там, я не знаю, вот все, что можете придумать. С баньки вышел распаренный, там, и что-нибудь. Вот. Но есть люди, у которых есть люди, у которых есть что-то большее, более интересное. Я говорю про авантюристов. Чем поесть, чем безопасность, чем здоровье и так далее. И у них вот эта вот зона рая, она начинает сбоить. Она не выделяет им вот этот дофамин, пока они что-нибудь такого не сделают. И они как на игле сидят, понимаете? на игле сидят. Ну, ну вот такое простое, потому что, ну, простое вот объяснение, а мы смотрим, это герой, и он не героем быть не может. То есть он по-другому не может, его не надо за это хвалить. Если кто-то с этим, с R4, вот этой, с этой генетикой, совершил поступок, и всем рассказывает, смотри, как у меня там нормально получилось, да, нормально, то это у него каждый день так. То он подсчитывает какие-то неудачи, когда у него героизма не случилось, когда он не победил чего-то, он, о, вот это подсчитывает, что-то надо с этим надо исправлять, а тот подсчитывает свои вот такие героизмы. Я зачитаю. В мозге существует зона, которую ученые называют зоной рая. Когда в ней появляется гормон мотивации, дофамин, человек испытывает ощущение удовольствия, радости, счастья. Вот оно, радость от могущества. Написано, радость от своего могущества – это естественное состояние человека. Если у тебя дофамин не выделяется, ты пойдешь по другие наркотики. Или это передозировка, просто тортик поел, это передозировка. И человека счастье получит. Шоколадок там каких-то объедаешься. Ты становишься наркоманом. Наркоманов вплоть до самых жестких наркотиков. Или там в интернете там, в играх пропадаешь, то же самое. Или там рок-музыка, ну что-нибудь. Вот. Если этого нету, а любой наркотик извне убивает. Вырабатывается этот гормон, когда удовлетворены необходимые для выживания потребности. Еда, питье, сексуальная активность и так далее. И если тебя это не сильно интересует, а есть что-то более важное, и тогда человек становится гиперактивным. И он начинает искать приключений. Может он искать нехороших приключений, а может просто взять и нарушать. Но один нарушает это ради других. И там есть здравомыслие, и это нарушение, оно только видится окружающими как нарушение. Но тот, кто видит далеко вперед, он понимает, что этот человек практически как пророк. То, что он делает, послезавтра понадобится. А этот просто разрушитель. То есть есть и такие. Носителям R7, чтобы ощутить удовольствие, нужно намного больше дофамина, чем подавляющим большинству людей. И поэтому смотришь, одни такие еле ходят вот так вот, взрываются только когда вот идет, вот такой, знаете, идет, там, знакомство ветер, вот так вот. А тут идет постоянно вот такой, понимаете? У него уровень жизни другой совершенно. Вот счастье, да? Мы вот говорили на предыдущей лекции, где вот оно счастье. Что человек, если он несчастлив, он не развивается, он не может... Он знания не воспринимает, потому что только в состоянии счастья знания усваиваются. Так. Итак, носителям R7, чтобы ощутить удовлетворение, нужно намного больше дофамина. И оно ему дается, понимаете? Из безлимитного источника. Вот того. Но это надо рисковать, чтобы он тебе открывался. Но эта ситуация порождает не только великих артистов, спортсменов, ученых. И такие исторические фигуры, как Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт, Христофор Колумб. Вот. И тут, внимание, носители R7 могут быть склонными к деструктивным и антисоциальным действиям. Подобно тому, как маленький ребенок рос, но он учился чего-то. Он был в какой-то семье, в каком-то роду. Обучился, и потом такой воин полный вперед пошел. А есть вот такой охламон, его не учились родители. Он вырос, он обрел какие-то качества физиологические, простые. Он будет действовать как социальный элемент. Так и это. Ленивые, когда вырастают, они начинают... у них атрофируется совесть, понимаете? У одних она возбуждается, и контакт очень такой плотный, но не совесть, с Богом связь вот такая. Говорит, откуда такая интуиция? А у других наоборот. Итак, носители R7 могут быть склонны к деструктивным и асоциальным действиям. Они способны решиться на самые страшные преступления, ситуации катастрофы, когда происходит нечто ужасное для большинства людей. Они могут оставаться спокойными. Ген авантюризма является ответственным за многие удивительные феномены. И И то есть, что такое вообще, я, наверное, не буду развернуто говорить, что у каждого действия есть пять факторов, и самый главный фактор – это вот этот импульс изнутри. По-другому называется вдохновение. Вот у меня все будет, но вдохновения нету. Это как вот такой вот трактор, экскаватор, но у него там проводку выдернули, и он не работает, не заводится. Вот если вот все есть, но не хочу. Не хочу аж до тошноты. Что-нибудь другое, только вот к этому вот делу не хочу прикасаться. Нету вдохновения. Ну, нет санкций свыше, можно сказать. Нету свыше. И откуда же оно берется, это вдохновение? Вот. И я вам зачитаю, вот это есть красный Бхагавад Гита, есть синий. В синем этого уже нету. Там говорится про импульс. И вот у R7, у них импульс такой, что они, проще сказать, они Бога слышат. И у кого R4, они тоже его слышат, но они ему не верят. Вся разница. Но чтобы ему поверить, надо, как проверить человека? Надо раз довериться ему, еще раз, укрепляется, да, у меня доверие со стажем. Это, ну, надо несколько раз рисковать, вот тогда оно это. А если не доверие, то, ну, слышат все равно все. И вот за этот импульс написано. Бхагавад-гита 18.18, легко запомнить. Знание, объект познания и познающий – таковы три фактора, подбуждающие к деятельности, а органы чувств – сами действия, и их исполнители являются составляющими действиями. Так, очень науково, вроде Священное Писание, а так вот сразу, кто сейчас повторит, да? Я сейчас сам не повторю. Знание, объект познания, и познающие – это три фактора, побуждающие к деятельности. А органы чувств, действия, их исполнители являются составляющими. Итак, комментарии для, ну, кто сразу не понял. У всякой деятельности есть три стимула. Знание, объект познания и познающий. Орудие деятельности, сами действия, их исполнители являются составляющими деятельности. Любая деятельность, которой занимаются люди, любая, состоит из этих элементов. Прежде чем человек начнет действовать, у него должен появиться стимул. И по-другому не бывает. Я вот тут на паузу поставлю. Если у человека не появляется стимул, это тряпка, а не человек. Он понимает, что это надо. Он что, не знает, что надо действовать? Надо. Но у него нет стимула. Тогда приходит полицейский с палкой или жена со скалкой и стимулирует человека. Понимаете? Тогда стимул появляется изнутри. Но это уже рабское такое, да? Рабское. Которое называется... У него должен появиться стимул, который называется побуждением к деятельности. Всякое решение. И я еще хочу тут заметить, что если тебя стимулировали извне, ты ровно в 20 раз слабее. Вот. И ты не можешь дать отпор, если ты уже оттуда пошел, если ты не сам это начал делать. Но если ты сам, это называется ответственность. Вот. И покупается чем? Безответственностью. Не ты это решил, не тебе отвечать, не получится, ну ладно. Вот. Ты ни за что отвечаешь, но ты в 20 раз слабее. Естественно, улыбаться будешь только при встрече с кем-то. Всякое решение, принятое до начала действия, является тонкой формой деятельности. Затем она облекается в конкретные действия. Их предваряют процессы, происходящие в уме. Человек размышляет, приживает, ощущает какое-то желание. Знаете, что я вам сейчас читаю? Я вам читаю... А знаете, почему так муторно я читаю? Потому что я читаю, только сейчас понял, что я читаю синий Бхагавад-гита, уже переделанный. Переделанный. Где убрано слово «любовь», где убрано слово «вдохновение». Я только сейчас вот понял, я читаю. Но я вам дочитаю, чтобы смогли оценить, как вот здесь написано, и как вот то, что я читаю. Я сейчас тот же текст прочитаю здесь. И такая ясность в голове. При наличии побуждения исполнителя действия начинается само действие, осуществляется посредством органа чувств и ума, который стоит в центре всех чувств. Все эти элементы вместе взятые составляют совокупную картину действия. Ну и что тут можно понять? Я вот даже пока читаю, у меня в голове аж туман. Вроде все гладко, но учитывая, что в гите, вот в этой гите, более 5000 иезуитских изменений, буквально иезуитских изменений, от авторитетных извращенцев, мы проверим, читаем 18.18 красную. О! А тут написано, перед выполнением некоторой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Этого слова вообще тут нет. Вдохновение. Ну и дальше не буду читать. И вдохновение имеет ту же природу. Совсем другое. Другой текст. Вообще другой текст. Как это Радомир тогда сказал? Одно слово изменили, и смысл другой. Но изменили ключевое слово. Вдохновение. И вот когда появляется вдохновение, вы знаете, что делает вдохновение? Откуда-то появляется сила делать все. То есть весь мой ресурс приходит в боевую готовность. Как моя дочка, вот пока она не вышла еще замуж, она приходит с работы, все, не хочу ничего. Жених звонит. Сразу раз. Вот только сейчас, вот тряпка была полная. Жених позвонил. По телефону смотрю. Аж прыгает. Как так может? Стимул появился. Вдохновение. То есть, о, мой, вышла замуж за него. Очень, не, я очень доволен этим. Здоровый такой. Машину одной рукой вот так переставляет. Вот, вот легковую. Вот Славик знает его, наверное, да?
За кого-то?
За Сашу.
Да еще огромный.
Огромный, да. Да, моя посмотрела, говорит, какие-то худобы ходят, а это мужчина. Вот, сразу да. Так, итак. И когда вот такое, что такое, что делает вдохновение? Почему без вдохновения плохо? Почему я в 20 раз неэффективный? Потому что когда вдохновение, у меня синхронизируется работа сердца, ну, физическая, качает. Дыхание и весь мышечный каркас. Это как второе дыхание, когда человек начинает бежать, сначала он бежит, и потом приходит второе дыхание, он тратит меньше сил, а бежит с такой, с еще лучшей скоростью. То есть у него, когда он начинает бежать, у него сердце, как лебедь, рак и щука. Сердце так, мышцы так, и эти ритмы мешают друг другу, они гасят друг друга. Но когда у тебя стимул от Бога, стимул, хочу, очень хочу. У тебя это раз сразу приводит в состояние, и ты при том же ресурсе, но ты гораздо эффективнее. Вот этим отличается свободный человек от рабского. От рабского вот этого состояния. Стимулом. Откуда у тебя этот стимул? И вот этот стимул. Есть две категории. Одни питаются стимулом изнутри, другие питаются стимулом снаружи. Чем отличаются эти категории? Первая категория, он сразу включается и понимает, да, это надо, это я хочу, и он не рассматривает ни одно препятствие на пути. Человек второй категории, которому надо стимул, то есть он безинициативный, он говорит, надо все взвесить. Надо все взвесить. Чего мне это будет стоить? Стоит ли овчинка выделки? Не потеряю ли я авторитет? А вообще это как насчет безопасности? А вообще это мне надо или нет? Он пока вот это все взвешивает, в конце концов ему придется то же самое делать. И именно Бхагавад-гита говорит по этому поводу. Стимул приходит каждому. И грешному, и негрешному. Как дождь проливается на грешных и безгрешных. Стимул приходит каждому. Если человек сразу по этому стимулу не собирает себя в кучу и начинает действовать, тогда, кстати, просто чудеса происходят. Секунды, два, когда он начинает философствовать на эту тему, то есть практически он спорит с Богом. Там написано, ты сделаешь то же самое, но в результате ты потеряешь себя. Твоя природа заставит тебя делать то же самое. Но тебя заставит это из-под палки. И ничего хорошего, и главное, ну я бы что-то след какой-то ставил, не, ничего подобного. После тебя станет плохо. Но ты сделаешь все равно то же самое. Но без Бога. А без Бога, потому что когда идет стимул, это стимул он не нужен для рутины. Стимул он нужен для чего-то нового. Это новое, что-то рискованное. И поэтому Бог тебе в помощь. А так Ты и так достаточно силен, чтобы делать обычную рутину. Но когда тебе придется делать Божье дело без Бога, вот там тебя и размажут. Какие силы? Ну, вот эти сатанинские силы, или там силы тьмы, как хотите их назовите. Ты просто растеряешь себя, ты будешь злиться, вот как вот это несправедливо, просто потому, что ты побоялся рискнуть вовремя. Почему побоялся рискнуть? Ты некоторое время прожил в ленности и в праздности вместо радости. Когда радости не хватает, человек ищет. И люди, которые стимулируются изнутри, у них совершенно есть логика. Эта логика, знаете, как она, вся логика в конце концов сводится к понятию «да» или «нет». Вот какая бы длинная цепочка ни была, в конце есть заключение «я это принимаю или нет?» Да, 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 нет, нет, прочее от чего? От толерантности, да? Или от философии, да? Ну, с одной стороны так, а вот с другой так. Нет, это не логика. Логика в конце имеет или «да», или «нет». И почему-то те, которые вот очень много размышляют, они в конце концов Богу говорят «нет». А те, которые не размышляют, импульсом пользуются, они говорят сразу «да». То есть вот это стремление избежать ответственности. И вот за это «да», «да», «нет», «нет» отвечает шишковидная железа. Вот в теле человека это самое таинственное, самое мистическое место, шишковидная железа. Понимаете, да? Вот проекция, где третий глаз еще говорят, да? Можно ампутировать полмозга, и человек будет жить и не потеряет математических способностей. Я даже видел, парень, у него просто открывает вот здесь пластмасс. Он родился без полмозга, и он ничем не отличается от, по способностям от своих сверстников. У него полмозга нету вообще, представляете? Можно руку ампутировать, можно сердце пересадить, как там тому Рокфеллеру, и ничего не будет. Но малейшее прикосновение к шишковидной железе иголочкой, сразу смерть. И ученые думают, что оно нужно, для чего? А вот оно, в таком состоянии, эта шишковидная железа, она отвечает за да, да, нет, нет. Больше ни за чего. Проще говоря, она за связь с Богом отвечает. Если у тебя нет связи с Богом, тебе, в общем, жить-то нечего. Ты можешь его не выполнять распоряжение, но связь должна оставаться. Без него мы не можем жить. Без вот этого. То есть авантюризм нам предлагается постоянно. Мы его принимаем или нет. И до какого-то возраста можно принимать, до какого-то нельзя принимать. Тогда сама биология делает такие очень санкции. Итак, и я хочу вам предложить. И тут, понимаете, что получается? Логика – это точная наука, а не многовариантная философия. Логика. Значит, предлагаю вам, как это называется, есть учебник «Логика», сталинский учебник. Вот это логика, я вам скажу. То, что сейчас логика, нет. И хочу это подтвердить, есть еще такая булева алгебра, потому что ее изобрел Джордж Буль. Вот вашему вниманию. Я сейчас объясню, что здесь написано. Если мы ложь примем за единицу, видно всем? Угу. Видно? Ложь примем за ноль, а за единицу. То есть есть дизъюнкция и конъюнкция. То есть, как говорят которые любят, они любят философствовать. Это вот дизъюнкция. Вот. Что такое дисбаланс там? Ну, дис это что-то как какое-то расточительство. Кто расточает, кто собирает, кто расточает, третьего не дано, понимаете? Нельзя быть чуточку беременным и так далее. Нельзя быть жене верным на 20%, понимаете? Ты или верный, или неверный. Вот. А вот эта дизъюнкция, говорит, что можно, что ложь плюс ложь равно ложь, да? Это понятно. А вот правда плюс немножечко ложь. Она говорит, это правда. Но немножечко приврал. Или сначала правда, потом ложь. Или ложь, потом правда. И нормально. А есть конъюнкция. Конъюнкция. Смотрите, какие слова со словом кон. Конференция, конгресс. Да и просто кон, например. Да, все знают, вот есть кон, есть закон. Просто кон. здесь умножить, здесь другого уровня, вот плюс-минус, а если умножить, разделить. Ложь умножить на ложь, будет ложь. Ложь умножить на правду, будет ложь. Будет ложь. Единственное, если правду умножить на правду, будет правда. То есть не должно быть ни вот столечка лжи, ни вот столечка лжи. И кто это может предусмотреть, чтобы все было правильно? Только когда у тебя есть импульс. Все остальное идет вот с этой брехней. Это идет с компромиссом. Компромисс – это все проигрыш. Потому что вот эта конъюнкция, она не позволяет смешивать ложь и истину. А дизъюнкция – это когда мы свою правильную ложь замешиваем в что-то такое рогатое и думаем, что чуть-чуть можно. Но Бог видит в этом ложь. А в конце концов, финал вот он и определяет. Это просто природа вещей. Мы знаем, что вот беременной нельзя быть чуть-чуть, нельзя изменять супругу, нельзя быть в двух состояниях, там либо с Богом со всеми вытекающими, либо без, нельзя быть в двух местах одновременно и так далее. Вот, ну нельзя. Ты или это, или это. Или это. Либо поражение, нищета, слабость и развращенность. Это когда ты без Бога. А если ты с Богом, опять в Писании написано, если ты с Богом, симптоматика твоей жизни – это сила, победа, нравственная чистота и изобилие. Это не заработали того, это симптоматика, что ты живешь по импульсу или по клону, кому угодно. Вот. То есть, перестать грешить, сплетничать, обманывать, завидовать, либо там, либо там. Мы не можем быть между. Мы не можем быть между Богом и между этим. Но чуть-чуть-то можно. Вот правда, 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 правда и немножко ложь. Чуть-чуть. А по конъюнкции получается, что все это ложь. Не принимается. Вот зря ты это, всю эту правду. Одна деталь сломана, машина не едет. Понимаете? Одна деталь сломана, машина не едет. Поэтому ложка дегтя. Вот нельзя быть немножко верующим, нельзя немножко женатым. То есть да или нет, третьего состояния на самом деле его просто нет, его не существует. Ты можешь рисовать себе сколько угодно. Философы, ой, они только этим и занимаются. Нерешительные люди. Решительные. У них не все стоит, давно все закисло. Они были 10 лет назад те же самые, сейчас такие же. Те, которые. Вот, по конъюнкции, у них целый год, это целая жизнь. И дальше, дальше. А эти, как были 10 лет назад, и сейчас только немножко постарели, хуже. У них ничего нового не случилось. Они вообще не жили, не изменили ни себя. Я хочу сказать, что как определить, что ты изменил вокруг что-то? У тебя тоже жизнь меняется. В этом мире нету вещей одновекторных. Не может, я вот меняю жизнь, а сам какой был. Нет, я тоже меняюсь. Невозможно сделать кому-то зло, не причинив себе зло. Невозможно кому-то сделать добро и не сделать себе добро одновременно. Вот я вот всем сделал добро, а сам еле хожу. Значит, это никакое не добро. Это сделано из эгоизма, из чувства славы какой-то и все такое. Итак. То есть, да или нет? Да или нет? И, ну как, не может худое дерево приносить плод добрый, говорится. И понятно, что это не о деревьях речь. И плод очень простой. Как вы думаете, какой плод? Чем, в конце концов, отличаются вот эти от вот этих? Кто смелый рассказать мне? Чем они отличаются? Как их точно определить можно?
Ведущие и неведущие.
Мало.
Осознанное.
Мало.
Чувство знающее.
Да. А что остальные? Вообще никаких вариантов нет. Один Радомир только. Активный человек. А остальные что, спят?
С Богом и без Бога.
О, ближе. А конкретнее? А как определить с Богом и без Бога? Даже сила, победа, нравственная чистота, они не определяют, с Богом ты или без Бога.
Сейчас или не сейчас?
А это еще ближе. А кто еще ближе может сказать? Дурачок может быть и счастлив.
Могущество и радость.
Ну да. Ну, любовь есть такое слово. Вы что, ребят? Вот эти, они любят всех, а эти ненавидят всех. Или выживают. Они смотрят и, с этим так, с этим так, с этим так. А этот не парит себе мозг, как ему вести. Его все любят, и он всех любит. Он делает свое дело, он в безопасности уже.
Люди Бога ведут.
Потому что Бог, если что-то тебе скажет делать, он поставит такую охрану вокруг тебя, тебе ничего не будет. А эти, хоть секьюриков нанимай, получается, да? Потому что любовь. А эти недолюбим. Плод очень понятный. Любовь. Есть любовь, ты с Богом. Нет любви, ты с дьяволом. И хоть все у тебя будет, какие правильные слова. Но если ты не любишь, если ты, надоели все. Вот ты уже все, сразу туда. Смотри свое настроение. То есть это не относительное, это абсолютное. Мы абсолютно чувствуем, болит у нас зуб или не болит. Мы абсолютно понимаем, любим мы людей вокруг или не любим. Это абсолютно чувство, не относительное. И правда и ложь – это не относительные понятия, а не относительные вот у этих неверующих. У них дисфункция всего организма. С одной стороны правда, с другой неправда. Правда и ложь – это абсолютные понятия. В данной конкретной обстановке я знаю, это можно, это не можно. Завтра, может быть, это переменится, но я точно знаю, это да, это нет. Прочее от лукавого. Если с одной стороны так, с другой стороны так, ты просто не берешь на себя ответственность, в результате ответственность берет тебя и имеет тебя. Итак, в общем, и тогда ты, в общем, у тебя... Философия, которую мы называли здесь нулем, то есть ложью, и никакие красивые сложные схемы тебе не помогут, потому что любви нету, ты озабочен, как тебе люди относятся, и ноль помножит тебя в конце концов на ноль. И ты никем, ты просто будешь никем. Ты, никто тебя не тронет, но ты будешь никем. Как это там у Островского... Больно, за бесцельно. Да, ноль. То есть и получается тогда у человека полная праздность, праздные слова, ни о чем, лишь бы говорить. А праздность – это расточительность. И дьявол выглядит не такой вот, он белый и пушистый дьявол выглядит именно так. Как такой эзотерический, одухотворенный, праздный болтун. Вот. И надо сказать, как бы он ни выглядел, он белый, пушистый, все равно он мерзость, понимаете, мерзость. И с этим человеком не особо. И я хочу сказать, что у хороших времен, мы все стремимся к хорошими временами или плохие времена перевести наконец на хорошие рельсы, есть оборотная сторона. Какая? Мы расслабляемся. Ну, вы знаете, на кого действуют негативно хорошие времена? На тех, которые вот это 4R, они расслабляются. Ой, за что боролись? А те, которые 7R, у них хорошо или плохо, они постоянно в подорванном состоянии. На них это не действует. Им все равно, хорошо или плохо, они смотрят, хорошо, сделаем лучше, плохо. Ага, это еще здоровее, да, искать особенно не надо. Вот оно перед глазами, да. У них всегда есть дело. То есть хорошие времена очень плохо действуют на вот этих недозревших, на ленивых. Они расслабляются. Когда напряг, мы сосредотачиваемся автоматически. А так вот удобнее какая-то выгода, попустительство, толерантность. Сойдет и так, да. И Бог видит компромисс. То есть они говорят, еще рано тут обои менять или что-то. Компромисс. Бог видит как грех. Понимаете? Да, нет. А вот от лукава все, грех. И тогда, в конце концов, я раз скомпромиссил, два скомпромиссил, и в конце концов это интегрируется в мой характер, и я попал тогда. Попал, значит, я начинаю... так поступать, уже не задумываясь. У меня же эта философия на автомате. А вообще-то мы заказаны или как зарегистрированы на небесах уже как победители. Потому что вот в Гите написано, тот, кто с Богом, сила, победа. То есть мы победителями должны быть. Победителями — это значит воевать придется. Почему? Потому что материальный мир таков, что энтропия, она работает круглосуточно, без выходных, без перерыва на обед. И у йогов считается борьба с энтропией. Борьба с энтропией — это значит борьба с хулиганами, борьба с плохими правителями. Это не только вот цунами прошло и теперь надо восстанавливать здание. Нет, это не только энтропия. Энтропия — это энтропия может быть в человеческих отношениях. Энтропия, она чем она как или хороша, или сильна, она делает постепенно. Вот это окна Авертона. Она прекрасно это знает. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Надо встать. Вот. То есть плохие, это как говорит о чем? Что плохие обстоятельства будут всегда. Иначе понятие победы вот не нужно. Победа — это не отсутствие горячего сражения, а присутствие в бою. Вот там написано сила, победа, чистота. И я вот такой победитель. Вот такой победитель. Вот в мирное время какой ты победитель? Я победил себя, свою лень. Ты какая-то победа, да? Победа. Ты когда победил лень, ты просто еще обрел человеческое лицо вместо звериного. А потом уже победа с чем-то. Ты что-то еще должен сделать. То есть победа, она, ну, она в конкретике выражается. Некоторые говорят, вот я в победе. Ну, ты же не сражался. Как это говорят? Крыса тыловая. Надо проходить через процесс. А процесс, он подготавливает тебя к тому, куда ты идешь. И, ну, все знают, это закон природы. Чтобы цыпленок нормально вылупился, ему надо скорлупу пробить, да? Ну, вы поняли, да? Вот. И процесс очень важен, не надо от него убегать. Или, например, можно купить диплом, не учась. Ну, ты же сам диплом за тебя рулить-то не будет. Там, или что там?
Права купила, извини.
Да, 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 да. То есть процесс тебя не убьет, он подготавливает. И процесс будет неприятный, потому что когда мы учимся, даже в каком-то техникуме, школе, институте, неважно, в каком-то, все знают, что ну, лучше руками как-то поработать, потому что перекроить мозги – это сложнее. Потому что когда мы с каждым новым знанием, мы меняемся, то есть мы делаем операцию на собственной, то есть из какой-то гусеницы, как... Процесс обучения — это вообще вот, вот как вот, знаете, как вот гусеница была, потом процесс обучения куколка, и потом бабочка. И куколка вроде вот она там висит, а ее ж там режут на части немилосердно и сшивают совершенно по-новому. И думаете, ей легко? И вот любой процесс обучения примерно такой. И поэтому лень именно мозгов, вы заметили, что у человека голова больше, чем все остальное, и потребляет она гораздо больше, чем все остальное, да? Наверное, не зря это придумали, вот это вот, да? Наверное, мы ей будем что-то делать. И знаете, что мы ей будем делать головой? Вы, как, для чего голова, кроме как есть, как вы думаете?
Думать.
Нет, программировать реальность. Это мистическая штука, программирует реальность. И поскольку, если она там драйвера не те, то есть мне плохо, я несчастлив, я буду фонить вот так вот и все выкашивать вокруг. Если я счастливый, я буду регенерировать все вокруг. Вот это вот мозг для чего? Думать — это одна из функций. Одна из функций — думать. То есть, если ты куда-то идешь, где большая ответственность, там процесс становление тебя будет серьезное. Если ты идешь, где немножко ответственности, там, ну, немножечко и напряг, понимаете? Чем больше ответственность впереди, то есть процесс тебя готовит. Процесс тебя готовит. Это я к тому, что и процесс будет тяжелый. Тяжелый. И процесс не убьет, подготовит. И поэтому что надо делать? Улыбаться во время процесса, не избегать. Процесс отвержения. Какие могут быть процессы? Гнев может быть, обида может быть. Не надо их никуда девать. Не надо думать о приятном, о мороженом. Не надо там молиться, а надо переживать. Это все потому, что вот это, эти неприятные вещи тебя перекраивают. Перекраивают. И если ты их проходишь, победишь, не дашь эмоциям взять верх, ты станешь таким цельным сосудом для Бога. И Он в тебя что-то такое нальет, которое называем призвание, предназначение. А если у тебя хоть одна дырочка останется, одно непрощение, одна обида, такая затяжная, годами. Ну, маленькая, всего одна, да? Это вот эта булева алгебра, вот она, да? Маленькая, маленькая ложь останется. Сколько ни лей, вытечет все. Одна брехня у тебя осталась, а что-то одно... Ты где-то там просочковал в этой школе жизни. У тебя остались... То есть, все твои... Ты должен понять, что твои враги, которых ты там ненавидишь, не хочешь с ними дружить, ну ты как минимум должен поблагодарить, пускай даже не их, но судьбу, что если бы не они, ты должен понять, что они тебе дали, и что без них ты бы не прорвался в это в настоящее время. Когда ты это поймешь, вот тогда и простишь, потому что прощение – это результат понимания, а не так, что помолился, Бог простит. Это не работает. Итак, одной дырки достаточно, чтобы все вылилось. Поэтому Бог тебе что-то не наливает. Ты все столько хорошего сделал, и просто зуб точишь на какого-то одного, и все. Надо все. Ты или-или. Или-или. То есть, вот эта дизъюнкция, про которую я говорил, а это просто правда, которая у каждого своя. Я не ошибся, когда сказал. Вот это правда, которая у каждого своя. А вот это истина. Это правда, которая у каждого своя. И она у всех различается. А это истина, которая у всех одинакова. Да. А вот скажите мне, она вообще нужна, эта дизъюнкция вообще? Правда, которая у каждого своя? Или так, напрочь, никакой правды, вот Божья истина и все. Для чего?
Для опыта, для субъективности.
Для чего?
Чтобы потом прийти к этой истине. Надо пережить.
Вот эта дизъюнкция, она мне помогает найти свое призвание и предназначение. То есть там больно, не больно. Кому-то больно, кому-то не больно. Это определится мое, не мое. Нравится, не нравится. Правда, это факты, проспущенные через вот это, через мое нравится, не нравится. Больно, не больно. Мое, не мое. Так я нахожу. Вот когда я нашел, мы не можем отказаться от правды, потому что она, ну, по умолчанию у каждого есть. Вот истина, она есть. Правда, она формируется. Должна быть и та, и так, и так. Правда формируется моим телом, моей задачей в жизни. Это нормально. Но зачастую дизъюнкция. Правда формируется системой. И вот тогда это беда. Система формируется тогда, когда ты складываешь себе ответственность. И не, вот тут ты можешь психовать, ругаться, матюкаться, драться, все что угодно. И ничего тебе не будет. Ты просто формируешься, кто я. И в конце концов, потом ты по этому поводу станешь таким профи и всем будешь помогать. Вот здесь ты не можешь этого ничего делать. Ничего, это вот так и все. Так и все. Но пока ты вот здесь еще не подрался... Просто и, ну, побоялся там. Зачем? Я лучше потихонечку. Тогда тебе начинает формировать система. И тогда ты никогда не узнаешь, кто же ты. И Бог тебя ничего туда не капнет, вот сюда. Опять же, со всеми вытекающими. А система, она же преследует, что Божьи цели. Нет, она свои безбожные цели. И мы начинаем воспринимать... И мы начинаем думать систематически, так вот смотрим и глазами системы, и вещать, становимся ее рупором, работать на эту систему. Притом совести там уже нету, и я становлюсь раб системы, и при этом я думаю, что я на страже каких-то великих таких свершений, вот этих вот негодяев. Вот такая беда. Система государства может повлиять, религиозная система может сильно повлиять. И тогда другие точки зрения человек очень долго не сможет воспринимать адекватно. Если говорит, ну фанат, ну, фанат. Хотя, если посмотреть внимательно за этим фанатизмом, этому предшествовала длительная лень, длительное бездействие, длительная трусость. И он просто за этой системой, потому что система – это какая-то сила, да? Вот. Вот. Ну, я хочу сказать, у любого охранника есть время для истины. Есть время. Пока человек живет, когда вот нету времени, все. Человек или что-то там умирает мгновенно, так устроено. Если нет надежды на выздоровление, сразу смерть. Машина сбивает, инфаркт, что-то такое. Если человек жив, значит, еще есть время на реабилитацию. Система, конечно, она не глупая штука. Умные люди и нелюди достаточно давно занимаются. И уже давно изучается, как воздействовать на людей в своих интересах. Вот в 1971 году фильм был «Я и другие». Он даже черно-белый. Там дети, понимаете, дети, детсад. И дети между собой. И там была пирамидка белая и черная. И все говорили, о, всех научили, говорит, что оба белые. И последний, который говорил, да, оба белые. Не хотел отличаться от всех. Не хотел отличаться. А сейчас вышел фильм «Обыкновенное зомби», 2014 год. И оказалось, взрослые вообще ничем не отличаются от детей. Ну ладно, дитю можно что-то там, да. Ну ты, тебе там 40 или там 50 лет, ты смотришь, и ты понимаешь, что это белое, это черное. И он говорит, ну, наверное, оба белые. Взрослые мужики. А эти вот упыри, они изучают, как воздействовать на каждого. Они изучают, почему этот долго не ломается, этот долго не сдолбается. Они вот изучают вот эти вот... ну и как ломать неподатливых, упрямых, которые больше доверяют тому, чего видят, а не то, что им там скажут. Есть такие врата восприятия, называется. И врата восприятия, в Библии называются вратами восприятия глаза. И на глаза попадает, ну, больше, хотя глаза это уникальная такая вещь, потому что мы, глаза больше воздействуют на окружение, чем берут информацию. Но информации берут очень много. Где-то там не то 70%, не то 75%. И вот я зачитаю. Светильник для тела есть око. Если око твое будет чисто, то твое тело будет светло. А если око будет твое худо, то и тело твое будет темно. То есть, если тебе ничего не нравится, смотришь и ничего не нравится. Мы на самом деле видим не глазами, а мозгом. А мозг это формируется либо кто-то тебе там драйвера засунул, как тебе поступать, либо вот этот вот импульс вот тот вот. И ты сформировался. И ты смотришь, никто мне не нравится, да? И у тебя внутри начинает тьма. Начинает тьма. То есть, этот процесс начинает... ну, формировать тебя. Твое же зрение формирует тебя. И ты начинаешь всех сглаживать. Говорят, вот черный глаз там у него. Есть другой перевод. Глаз есть светильник тела. Если глаза твои беззлобные, все твое тело будет во свете. Если глаза твои недобрые, то твое тело будет во тьме. Какая же, когда же свет, который в тебе, не что иное, как тьма, сколь велика эта тьма. И вот в 18 веке было написано такое произведение, называется «Бракосочетание рая и ада». Я читал, мне не понравилось, честно говоря, произведение, но вот эта вещь мне понравилась. Вот «Бракосочетание рая и ада». Что это вот это, да? Ни к чему. Но там было написано вот такая вещь. Если бы двери восприятия были чистые, вот глаза, все бы предстало бы человеку таким, как оно есть, бесконечным. И другой перевод. Если бы, это Уильям Блейк говорит, если бы врата познания были открыты, людям открылась бы бесконечность. Но люди укрылись от мира и видят его лишь в узкие щели своих пещер. То есть, почему мы там, вот мы про счастье говорили, да? Про счастье говорили. Почему люди вот несчастны? А потому что они вот это вот видят. Они не видят всех своих возможностей. Они не видят там на 365 градусов. Они вот эту щель вот видят и все.
Иногда даже просто отражение от щели.
Или отражение чьи-то. Или что-то туда еще в суд. Ну, когда управитель или манипулятор знает, куда оно смотрит, то им вообще можно манипулировать как угодно. Да? Человек смотрит в такую трубочку, вот в такую трубочку я смотрю, да.
Летучего восприятия.
Ага. Мне тут можно конфетку, морковку, а тут меня можно это раздевать, что хочешь сделать, фиги мне тут показывать, я их не вижу. Я вижу только вот это, не сказали, вот это вот единственная истина, а все остальное от лукавого. Да нет, от лукавого твое мировоззрение, как ты на мир смотришь, вот это от лукавого. Оно должно быть Божье мировоззрение, Бог тебе подсказывает. Он подсказывает, эта штука для этого, это для этого, это для этого. Ты смотришь все при делах, и тогда ты увидишь, что все, что вокруг тебя, оно поставлено здесь для тебя. Человек, который Бог не говорит, что для чего. Представьте себе, вот сейчас много электроприборов, да, смотрите, взяли всех, повыключали. То есть, вот оно есть, оно дорого стоит, но оно не работает. Оно не отключено. То есть, если я не знаю, как им, или вот мартышка и очки, да, вот она не знает, что-то на хвост там надевает их куда-то, они не работают. То есть, много вещей, но мы не знаем, что с ними делать. Много вокруг людей, но мы не знаем, о чем с ними разговаривать. Много, то есть они все потенциальные же друзья. И потенциально мы же все вот вместе. И что-то мы, вот кто-то нас разъединил. Кто-то это знание отнял. Врата познания. То есть счастье многогранно. А мы видим несколько там граней. И хорошо, если несколько. И тогда восприятие притупляется, когда человек устает и вообще может воспринимать и хорошее, и плохое. Бывает, человек так устает от плохого, что просто вот в такой коме, да, депрессия называется. Депрессия такой, интеллектуальная кома. И вообще человек, ну, если сказать уже прямо, человек вне общественных дел не может адекватно воспринимать действительность. Вне общественных дел. Если он только для себя, то он не может даже вот, ну, например, смотрите, вот война. Вот война. Вот война, и вот бах, вот мы победили. Победили в тяжелой войне. А у меня бомба в сарай попала, понимаете? И я вижу только разбитый сарай, весь народ ликует, а я не могу присоединиться к этой радости, потому что мне общественный интерес вообще никак не колышет. Вот мой сарай. А еще если там сын без ноги вернулся, там вообще эта война, фу на нее. Вот в самом начале я говорил, было такая вот во время войны, это по реальным событиям, город не то, Яц какой-то, не помню, как он назывался, где-то вот эти делали танки. Когда война кончилась, человек, который работал не то главным инженером, но какую-то он должность занимал, он говорит, вот для всех война это горе, а мне, говорит, стыдно сказать, это самые мои лучшие годы. Я тогда жил по полной программе. Конечно, это плохо, война, но там были возможности для вот этих авантюристов. Я жил вот так вот по полной программе. И никогда я так хорошо не жил. Вот. Он не то, что наслаждался, что там убивают. Он делал очень полезное дело. И благодаря ему, ну это, если бы не было его, там бы завод бы, ну, не получилось бы что-то такое. Его вклад был серьезный. Вот. Я по этому поводу хочу сказать, что вот в Библии славится такой персонаж, как Давид, да, Давид, а вообще это геноцидник еще тот. И вот когда, кстати, там был такой интересный момент, когда Давид победил, вот еврейский народ там победил в какой-то там войне, а его сына бах и убили там Авессалом, и он взял и объявил траур по всей стране. Понимаете? То есть победа, все, он говорит, и все там на цыпочках ходят вот так вот, у Давидушки там что-то вот прибили. Понимаете, вот вам святой царь. Вот. То есть вроде бы герой, но личное у него опять на первом месте. Вот, прочитайте Библию. Нельзя избавиться от болезни и не избавиться от греха. Ничего нового ж не сказал, да? Грех – это ошибки. Нельзя избавиться от болезни, не избавившись от греха. Вот есть такой, это сказал Андрей Ткачев, это проповедник такой христианский, и он сказал, что в СССР люди были ближе к Богу, хотя декларировался атеизм. Почему? Потому что больше было свобод. Больше было свобод, да? То есть, хочешь работать там, рвать жилы, да пожалуйста. Хочешь там, пожалуйста. Вот. И этот Андрей Ткачев, он в доказательство цитировал моральный кодекс строителя коммунизма. И там некоторые говорили, передрали все с Библии, но я сравнил, ничего там не передрали. И он был принят в 1961, по-моему, году на 22-м съезде. Вот посмотрите только на этот кодекс строителей коммунизма. То есть это для авантюристов или нет? Вот кодекс строителей коммунизма. Коммунист это авантюрист или нет? Коммунист это коммуна, то есть общественный интерес какой-то. Первое. Преданность делу коммунизма. Добросовестный труд на благо общества. Кто не работает, тот не ест. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния. Высокое сознание общественного долга. Ни капли эгоизма нету. Вот посмотрите. Может, для эгоистов что-то осталось? Нет. Нетерпимость к нарушениям общественных интересов. Коллективизм, взаимопомощь. Каждый за всех, все за одного. Гуманные отношения между людьми, человек к человеку, друг, товарищ и брат. Честность, правдивость, нравственная чистота, простота, скромность в общественной личной жизни. Уважение в семье, забота о воспитании детей. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству. Дружба. Вот за такое поведение сейчас прямо посадят. Вот сразу посадят, да? А раньше это говорили, вот так надо. Насколько изменилось все, да? Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни, непримиримость к врагам коммунизма, дело мира и свободы народов, солидарность трудящихся всех стран с всеми народами. Вот как вели себя и говорили люди того времени. Вот главный герой, вот это на грани возможности, он говорил... Мой жизненный опыт говорит, что лучше рискнуть и, может быть, потерять, чем выжидать и тем самым отстать. А дальше он сказал следующее. Мы должны идти не только в ногу с жизнью, мы должны идти впереди ее. А ведь это принцип авантюризма. И тогда его собеседник сказал... Да вы становитесь, батенька, философом, а это признак старости. Тот говорит, нет, признак старости – это лень, а не философия. Вот так. И этот разговор, он был в мирное время, он говорит, вот смотрю на своего сыночка и жалею, что у него нет горьких испытаний. Он говорит, нет, я не про войну, я не хочу войну. В наше время много мишуры всякой, мусора. Но при войне это все отбрасывалось. Вот потому что мусор порой, главное, загораживает. Вот в чем беда. И поэтому, когда экстремальная ситуация... Кстати, почему вот класс капитализма поддерживает и настойчиво внедряет религиозность. Знаете почему? Я могу брать сейчас абсолютно любое переделанное священное писание и нахожу вот следующее. Ну вот в Библии, например. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам». Это первое послание Петра, 2.18, 2. Глава 2, 18-20 стих. Петра, Петр, который за Христа был горой, который по воде ходил. Представляете, герой, да? И что ж мы с уст этого Петра слышим? Ну так ли это? Если мы возьмем оригинал, там вообще ничего подобного. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо так угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Точка. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» Надо, чтобы просто так били, понимаете? Вот тогда вот это вот Вот. А, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. В Гите то же самое. Какое бы страшное дело не совершил там вот этот человек, который стоит на пути, имеется в виду браман, который там вот это вам рассказывает, как жить, считать его святым. Считать его святым. Вот. И вот для полного комплекта я же зачитал, ну как, добро с кулаками, да, вот если просто, если покопаться, вот не все можно изъять. В Шримад-Бхагаватам первая песня сказана, что чтобы стать Богу угодным или влюбленным в жизнь по-другому, есть четыре вещи. Эти четыре, если хоть одна вещь выпадает, то значит любви к Богу нет у тебя. Эти четыре вещи должно ты быть сам, вот такой решительный человек. Должен быть какой-то объект, потому что любовь это значит подразумевает еще кого-то. Кому-то либо рога обломать, либо по головке погладить, да? Любовь просто так, вот я и Бог, такое это не любовь. Любовь подразумевает еще кого-то. Вот я должен быть какой-то неведущий, Бог, то есть у меня с ним отношения, и враг. Вот так написано в Шримад-Бхагаватам. Если одной части не будет, если у тебя нет врагов, у меня нет врагов, то ты никто. Нет, ты можешь их не считать врагами, но у них должен быть смысл жизни уничтожить тебя. Если у тебя таковых нету, никто не точит на тебя зуб, ты зря живешь. Горе вам, если все о вас будут говорить хорошо, да, написано везде, написано же, да? То есть, если у тебя нет врагов, не надо этим хвастаться. Не надо этим хвастаться, ничего хорошего в этом нет. И поэтому, то есть, какая-то вот борьба нужна, потому что сопротивление – это признак движения. Вот когда вы по воде бежите, да, сопротивление, быстро бежите, большое сопротивление. Вот. 1938 год. Знаменитый 1938 год. Я вам читаю. Инструкция при отборе кадров для поступления на службу в органы НКВД СССР. И там смотрели, кого нельзя брать в органы. И перечислены все дегенеративные вещи. Брали только, ну, этих инициативных вот этих людей, которые ничего не боялись. Чистые, не боялись. Боишься, значит, уже вот. И смотрите, основные негативные категории. Подчеркиваю, негативные. Что же стояло на первом месте? При собеседовании с кандидатом следует расспросить его о семейном положении, условиях быта и жизни родителей. Если они разведены, то это, как правило, означает, что или отец, или мать ненормальны. Это своего рода печать проклятия. Это документ НКВД, я читаю сейчас. Это печать проклятия, который передается из поколения в поколение. Если родители жили счастливо, то их дети будут счастливы и психически здоровы. Товарищ Сталин определил, что советская семья – ячейка общества, и, следовательно, на это стоит обращать внимание. На первом месте стояла семья. А потом, ну, явные отклонения, явные такие рогатые отклонения. Ну, сначала смотрели, а семья у тебя как? А ты вообще женатый? Понимаете? При исследовании семейной жизни, второй пункт. Кандидата, поступающего на службу, важно как можно больше знать о его жене. То есть, посмотрели, так, семья есть нормальная, а друг друга не бьют. Следующий. А родственники? Каковы родственники? Потому что род рассматривался, понимаете? Род. При исследовании семейной жизни кандидата, поступающего на службу, важно как можно больше знать о его жене, из какой семьи, кто ее родители. Казалось бы, это азбучная истина, но наши кадры, как правило, не обращают на это внимания. Ну, так пишут. Аналогичные исследования надлежит негласно проводить в отношении всех близких родственников. И пошли основные, видимые признаки деградации. Нервный тик или судороги лица. Есть? Не принимаем. Косоглазие и деформация глаз. Не принимаем. Косоглазие – это деформация, это не только косые, а также горбуны, карлики и просто откровенно уродливые люди. Кстати, Петр I косых и рыжих, он им не доверял ответственные посты, и им было запрещено выступать, давать показания в суде, потому что, ну, заведомые брехливые их товарищи. Вот Петр I так написал. То есть это аксиома, ну, сколько им лет уже, да? И вот в НКВД это переняли. Дефекты речи. Шепелявость, картавость, заикание. Если есть, не берем. То есть не просто так. Там про карму знали. А лошадиные зубы, это вперед торчащие. Иные, непропорциональность размеров головы, выступающий лоб, любые видимые диспропорции тела. Очень опасными, 7-й пункт, в социальном плане своей, психогенетической сущности являются люди, произошедшие в результате смешанных браков. Для кадрового отбора в НКВД важно отсекать в основном лиц, в которых присутствует еврейская кровь. Вплоть до 5-го колена необходимо интересоваться национальной принадлежностью близких родственников. Были ли в роду евреи? Все остальные межрасовые браки следует считать позитивными. 7-й пункт приема. Самоубийцы. Важно знать, были ли среди родственников те, которые покончили жизнь самоубийством, независимо от обстоятельств, сложившихся при жизни покойника, покойного. То есть, а вот такие обстоятельства, неважно. Исследования показывают, что склонны к самоубийству – это наследственное заболевание, передающееся из поколения в поколение. И если это произошло однажды, то обязательно повторится. 6-е. К физиологическим признакам дегенерации можно отнестись... Я пропущу. При медосмотре и проведении психофизического обследования следует выявлять признаки вырождения, дегенерации путем их рассмотрения по системам тела, органов, там, волчья пасть, заячья губа, малый рост, как следствие проявления общего. Обратите внимание, такие ужасы, да? Но на первом месте стоит. А как у тебя в семье, дорогой? На первом месте стоит, вот как. Следует обращать внимание на людей, чье тело, как на спине и на груди, имеет обильный волосяной покров. Если кандидаты принадлежат к белой расе, тогда налицо признаки вырождения. По-другому это относится к людям, чьи национальные корни исходят из Кавказа. Тогда наличие волосяного покрова служит защитной функцией, свойственной месту рождения. Задача медицинского обследования при прохождении комиссии – является выявление у кандидата близких родственников, страдающих хроническим алкоголизмом. Призыв на службу таких кандидатов является недопустимым. Стоит пристально и серьезно относиться к женоподобным мужчинам, так же, как к мужеподобным женщинам. Бракуются. Половые аномалии – это сразу бракуется. Аномалию дегенератов подтверждает их патологического периода извращений, известные под именем педерастии, садомии, некрофилии, зоофилии. Этих сразу. Демонические черты. Холодный ум, злоба, злорадство, бессердечно и одинаково присущи демонической натуре дегенерации. Это было написано 21 декабря 1938 года. Город Москва, НКВД СССР под номером 00-134-13. Вот так. Вот этот фильм, который я посмотрел, «Предел возможного», тяжелые вещи показаны. Но когда смотришь туда, душой отдыхаешь. И когда я смотрел сам фильм, что на него посмотрел, мне заинтересовало название. Но когда я посмотрел комментарии, ну вот такие комментарии, смотрите. Вот фильм, который вливает в тело душу и силу духа, как хорошо сказано. В то время отбрасывала всю мелочь и мусор, оставляя главные ценности жизни. А сейчас все утонули в грязи и мусоре, не видя, не зная моральных ценностей. Как противно видеть эту всю грязь и жить среди этой грязи. Как мерзко смотреть уже не жизнь, а поэтапное уничтожение всего, что нам оставили деды, дружбу народов, моральные принципы, простые понятные человеческие ценности. А с экранов мрак, ура патриотов, полубандосов, полуполитиканов. Куда это мракобесие нас тягивает? Спасибо нашему союзу, который мы помним, который сегодня заставляет нас думать, к чему все идет. вообще-то идет не просто поэтапное уничтожение того, что наши деды там выстроили, хотя это есть, идет поэтапное уничтожение человеческого в человеке. Человеческого в человеке. И сегодняшняя тема, зачем я эту тему затеял? Эта тема не для 4R, это для 7R. 7R. То есть это дух авантюризма есть, смелость есть, недовольство есть. Этих 4R им хватает. Им пока жареный петух не клюнул, им все нормально. Они ждут, кто-то что-то наладит. И с них спрос. И их 3/4 статистически. Они генетически не могут. Генетически не могут. Они просто не выросли. И с них спрос и от природы так не будет. Кому много дано, с того много спросится. Понимаете? Вы думаете, если они не авантюристы, то и сейчас их сразу нет. Даже в Уголовном кодексе есть понятие, что еще несовершеннолетний, нет совершенства лет, его нельзя судить. Понимаете? Или он там по незнанию как-то вот. По незнанию. И поэтому, какая бы власть ни была, карает только тех, которые знали, но ничего не с этим не сделали. Вот они знали, что не так. И внутри говорит, ну не так же. И они ничего не сделали. Вот тогда к ним приходит вот такая беда. И вот темная сторона успеха. То есть сейчас мы имеем честь жить в это время. Мы имеем честь родиться в это время. Когда не надо смотреть, что же такое изменить в этой жизни. На какую бы авантюру пуститься, да? Все понятно, что надо делать. Просто, вот просто жить. Если раньше может быть, а может быть подождать, то сейчас это насущная необходимость. Это надо делать. Вот конкретный враг, и я имею все доказательства, что бояться-то его не надо, что он ничего со мной не сделает, и все равно сидим и думаем. А кто же там первый? Я посмотрю. Понимаете? Темная сторона успеха. Успеха. Вот. Успех обычно ассоциируется с чем? С деньгами и с властью. Да? Ну, вот, общее такое понимание. Ну, неправильное. И я вот уже говорил, что вот на предыдущей лекции, что проанализировали 400 самых супер-супер успешных людей. Не просто успешных, а очень успешных людей. И знаете, какая там была статистика интересная? 70% этих людей, которые супер успели, у них было не просто тяжелое детство, а тяжелейшее детство. И можно сказать, детства и не было. Но когда они вышли из детства, они стали счастливыми и были до конца счастливы. Они стали вот этими, как лекция называется, авантюристами. Они перестали бояться чего-то. Ну не авантюристы, не просто авантюра. Они все это, у них конкретные там планы были. Я зачитаю. Что Википедия говорит? Википедия, кстати, она ругает. Ну, понятно, в чьих руках это Википедия, и она ругает. И там даже пишется, что авантюристы, это у них врожденное отсутствие совести там, и все такое. Но когда читаешь характеристику, ты видишь, что эти люди совершенно неугодны властям. И, конечно, их объявляют, что их надо лечить. Их надо лечить от авантюризма. Их надо опять опустить на R4, вот на то, с этих семи.
Дурапедия нашла все.
Вот, да. Вот. То есть 75% тяжелое детство, и они взрослеют. Мне вот интересно, особенно есть такие папы, ну ладно, ладно мама, но папы, алло, все хотят, чтобы их дети были как максимум успешны, и как минимум их не сожрала система. Как минимум их не пустили на органы. И при этом их балуют до упора. С них ничего не выйдет, с этих детей. Статистика говорит, у которых тяжелое детство. Я своим детям устроил тяжелое детство. Не раскаиваюсь. Но там радости вот так вот. Сейчас моя Алиса решает дроби. 3/4 прибавит 5/8. Извольте. Решает дроби. И когда она решает, и вот когда вот Федор сейчас только прошел, да? Федор приходит с утра рассказывать, что там на просад готовить, она говорит, папа, давай, дроби. Похвастаться хочет. Она так радостная, что она умеет эти дроби делать. Федор ей задает вопросы, 360, прибавит 275, и она это отвечает. Радости от своего могущества. Что ребенок, что ты там старик, радость от своего могущества никто не отменял. И другой, нету радости. И им не тяжело. И вот они до 12 у меня занимаются, дальше свободное время. Вот и все. И, понимаете, тяжелое. Но не тяжелое, чтобы специально их там вот нагнуть, а чтобы это было с толком. Когда я там занимался карате, нам тоже делали чуть нарушение, отжимайся там давай. Что не просто наказание, а чтобы оно тебе на пользу еще пошло. Учитывая того, что информационное, то на наших детей надо образовывать. На школу уже надеяться нельзя. Нельзя. Вот. Эти дети взрослеют раньше. Почему? Потому что они знают больше. И у них настроен на решение сложных вопросов. Ну, конечно, это не значит, что все, у кого были тяжелые детства, станут успешными. И из некоторых будут убийцы, из некоторых там пойдут в криминал. И я хочу сейчас прочитать, и Википедия называет вот этих вот, она называет их психопатами. Во-первых, психопаты. Я читаю вот так вот и думаю, не такие уж они психопаты. Там пишется так. 1%, я просто зачитаю. Людей по статистике психопаты. Каждый сотый. Но среди правителей, это среди общей массы, если взять. Среди правителей высшего эшелона этот процент гораздо выше. Там психопаты, они как сливки там скулят. Да. Среди управленцев среднего звена 3,5% психопатов. Среди бизнесменов 13%. Удачливые, да, наворовались. Среди очень успешных бизнесменов 21% психопатов. 14% мыслителей и философов – психи. 20% писателей – психопаты. Среди успешных мыслителей и философов, то есть 14% – это мыслители и философы, а успешные мыслители и философы, которые ну, все знают, 26% психопатов. Среди композиторов – 30% психопатов. Среди художников – 37%. А среди очень известных писателей – 46%, половина. Психи, да? Ну, кто-то скажет, так значит, они популярные? Ну да, популярный кто? Ну, Стивен Кинг возьмите, да? Психопат. Это сейчас принято... Вот когда он ужастики по его произведению, знаете, да? Стивен Кинг, да? Вот когда он написал свое там первое произведение, он обошел 50 издательств, чтобы напечатали, и только на 50-м ему сказали, ну ладно. А сейчас заказ идет, чтобы больше и больше народ в ужас какой-то повергнуть. Да. Сейчас, пожалуйста.
Мультики даже психопатичные делают.
Да, мультики такие. Сегодня экранизация ужасов, там порно, насилие, это поставлено вообще на поток. Это директива Алина Даллеса, хорошо проплачивается. Но не все покупаются. Вот это он 50 раз-то прошелся, не все сказали, ой, нет, не надо. И мы видим, что выпускаются такие человеческие произведения. Вот даже вот там 16-й год, там 20-й год, и смотришь, нормально, можно. Там никаких там ниже пояса этих шуточек-то нету. То есть не все психопаты увеличены своей целью. То есть у всех психопатов есть цель, хочу сказать. Но не все так увеличены своей целью, чтобы можно идти по головам. То есть им нет дела до окружающих. И чтобы вот не валить все в кучу, и грешных, и праведных, мы заметим, что вот этот психопатизм, или как там описывается, а тут сказали, что они все плохие. Нет. Есть куча исследований, их по-другому называют, дай бог памяти, одних называют вырожденцы, это хорошие психопаты, а других называют дегенераты. Вот есть психопатизм вырожденческий, это люди, на котором очередь. Которые очень любят людей. Они все делают только для людей. Другая дегенеративная часть. Они все делают для себя. И те, и другие сильны. Сильны. Но они имеют разные такие. Им плевать на год. Дегенератам плевать. И я вот прочитаю с Википедии. Википедия говорит, им психопаты конечно, какой из горли, потому что... То есть, Википедию писали психопаты, понимаете? Википедию писали психопаты, и они хотят, чтобы всех... То есть, только мы можем что хотеть делать, а вот вы не надо, поэтому вас мы будем лечить. И вот смотрите, они пишут, психопаты, рожденные агрессивным и без признаков совести. Вот такой заголовок в Википедии. Речь в Википедии идет на том, что людей, которых трудно поставить в стойло система, ну, считать просто больным. Итак, но сразу видим, термин психопатия в психиатрической классификации DSM-4 нет. Это придумано как СПИД, как рак, а сейчас сказали, что любовь это тоже заболевание, и оно хорошо лечится медикаментозно. Вот, введен номер. А вот психопатия, это, понимаете, заболевание. И как сейчас вот болезнь придумали тоже интересную, и особенно как ее лечат, круто вообще. Он отчасти, эта психопатия, попадает в рубрику антисоциального личностного расстройства и под понятие импульсивно-агрессивного поведения. Сильный, значит, уже агрессивный, понимаете? Как один человек говорит, вот если он сильный, мне кажется, уже агрессивный. Может, человек просто сильный, понимаете? Он вообще тебя в виду-то не имел. Используются 12 критериев для выявления психопатии, в том числе. А вот теперь смотрите. Тут вообще понамешано и хорошее, и плохое. Личностная переоценка. А что там плохого? Это просто у тебя нет синдрома Даннинга-Крюгера, да и все. То есть ты растешь. Патологическая ложь. Сразу вот такие качели, да. Патологическая ложь. Манипулятивное поведение. Отсутствие страха. А что плохого в отсутствии страха, мне скажите? Знаете, кто боится? Вор. Если ты не вор, у тебя отсутствие страха. Эмпатия и чувство вины, бессердечие, безответственность, импульсивность. Доброе и заинтересованное отношение к другим. Понимаете, и такое. Вон намешали. Вот это и есть настоящие психопаты, что писали. И тут приводятся психиатры, в кавычках, да. Вот один из них, Роберт Жан Веркес. Никто не рождается преступником, говорит психиатр Роберт Жан Веркес, медицинский центр Нейменского университета. Психопатия – это устойчивое расстройство головного мозга, которое присутствует с самого рождения. Это болезнь. А в чем же болезнь? И они описывают. Первое. Они хуже усваивают правила. Тут правила штампуют каждый день, а они что-то так плохо их усваивают. Они типа сами знают, как им поступать, да? Ну, конечно, больные. Вот. Вот. А еще, а это еще не все, смотрите, это не вся негативная характеристика. У психопатов практически не возникает тревоги. Вообще не волнуется. Другие исследования также показывают, что у психопатов порог появления страха выше, чем у нормальных людей. То есть трусов. Порог страха. То есть надо же так уже напугать. Они все видят, но на них это не действует. Вот мне бы таких друзей побольше, да? Психопаты идут прямо к цели, хорошо продумывают план своего деяния. Их лечить надо, да, надо лечить. Психопаты на сегодняшний день остаются неизлечимыми. Вот проблема-то у них какая, да? Потому что они сами считают, что с ними все в порядке. Так как психопатия у взрослых неизлечима, судебный психолог, да? Майки Сима, японец может, да, я не знаю, такое имя, возлагает надежды на раннее выявление психопатии у детей, чтобы лечить раньше, да? Чаще всего проявляется на службе психического здоровья уже неизлечимыми детьми, когда те достигают возраста примерно 8 лет. То есть надо браться с рождения, ребята, за них. До 7 лет доживет, и потом что ты с ним делаешь, да? Продолжает Сима, который... Сима. Ну, Сима это он. Или она, не знаю. А она, которая ведет когнитивную поведенческую терапию. Это уже поздно. Надо пытаться их выявлять немножко раньше и лучше вылавливать на консультативных службах. Раньше считалось, что это бесчувственные люди, не способные к проявлению эмоций, психопаты, и поэтому не способные разделять эмоции других людей. Исследование показывает, что дело обстоит не так. Такие люди способны к эмпатии, но при этом они могут произвольно включать или выключать ее. Вы представляете, что это такое? Это ими невозможно манипулировать. Это значит, это очень разумные люди, у них есть цель, а эмоции они включают и выключают. Если они Божьему замыслу эмоции мешают, они выключат их, они перетерпят. Всеми остальными можно ребенка там взяли в плен, выкуп и все, и он продаст и родину тебе и все. А эти нет.
Разумная интуиция не работает, баланс не
работает. Да. И у них есть эмоции, но они могут включать их и выключать. Вот это люди. А те, которые не могут включать и выключать, это животные. Это животные. А тут это объявляется заболеванием. Вот. И решающим вопросом является то, сумеем ли мы разработать методы терапевтического вмешательства, которые побудят их испытывать эмпатию на спонтанном уровне. То есть вернуть животное состояние. Извините. То есть это всегда воины, потому что их система никогда не устроит. Вот такая система, которая говорит, что вас надо лечить. Мы выросли, мы здоровы, система не хочет, чтобы мы вырастали.
Потому что система не выживет.
Да, нас просто как бройлерских курей. Раз, и, а дальше жить нельзя, потому что ты можешь ума набраться какого-то, да. Чтобы ну, продолжительность жизни была. Потому что ты вырастешь и станешь воином. И ты всегда будешь воином, потому что в комплект входит сила и победа. И я вам зачитаю вот стих 2.32 Бхагавад-гита, вот это вот. И прочитаю не только, даже не отсюда, а в трех вариантах. И там знаете, что написано? О Партха, это вот Арджуна, счастливы кшатрии, которые выступают в такое выпавшее на их долю сражения, подобно распахнутым вратам рая. Как сегодня. Счастливы. Вам, ребята, повезло. Вам не надо искать, где что сражаться. Вот оно. Враг сам пришел и говорит, ну что? Ты как? В другом варианте. Счастливы те кшатрии, которым возможность сражаться приходит сама собой, открывая пред ними врата райских планет. Других врата рая, то есть вот это счастье, которое Царствие Небесное внутри нас, да, и вот тут вот это счастье. А когда у тебя это счастье, ты вообще не уязвим, тебе и брони никакой там не надо. В тебя будут целиться, не попадут. Тот же стих. Свою дхарму соблюдая, ты колебаться не должен. Нет для кшатрия лучше, чем битва во имя дхармы. А дхарма это порядок. Сейчас что, порядок? Нет, вот во имя дхармы подвалило счастье, да? То есть, это стих говорит, повезло. А не убаюкивание себя, что работа над собой, слияние со всем сущим. Сейчас таких развелось, вот так вот, ну лишь бы ничего не делать. Работа над собой. И куча вот таких вот в этой же Бхагавад-гите, когда вот этот вот Арджун сказал, ой, не хочу я вот это в войне участвовать, пойду-ка я подработаю над собой. Что ему этот Кришна сказал? Он говорит, как эта скверна могла тебя одолеть? Как? Скверна. Или, например, вот кто-то видел еще советский фильм, по-моему, черно-белый, Садко. Он там путешествовал в какие-то заморские страны. И там была такая птица здоровая, вот змея ростом, но голова женская. Такой нос крючковатый такой. И она так пела, у-у-у, счастье, счастье. И все так, вот так вот в сон. И все вот эти его там витязи, этого Садко тоже вот так вот, ну так, встряхнул себя и говорит, птица дура, нечисть окаянная, цап ее и в мешок, вот так вот, говорит, будем на ярмарках показывать. Там брень по этим гуслям, говорит, птица дура, нечисть окаянная. И сейчас очень много о, ом, там еще не будет, это вот убаюхать вот этих вот идиотов. Потому что дело надо делать. А потом пой сколько хочешь, но не во время, вот это, во время, первое время чумы. Я напомню, что первейшая роль аватары, а человек это уже аватары, воплощение Бога, это уничтожить демонических сущностей, которые пришли к власти. Уничтожить. В другом варианте написано покарать. Покарать. А потом какие-то таланты проявлять и все такое. Это первое человеческое задание для человека. Или если Прабхупада взять, вот Прабхупада, вот его там комментарии, он говорит, что гнев подавлять ни в коем случае нельзя, его надо правильно перенаправлять. Если ты психуешь, то не срывай гнев там на жене, на детях, на кого-то, чтоб тебе не плохо, а иди, откуда это плохо идет, и разберись там. Правильно, то есть смотри в корень и правильно там разберись. В этом, если взять буддизм, то там мы увидим, что сострадание, а буддизм это сострадание, на четверть состоит из гнева. На четверть. То есть там дружелюбие, там что-то, то и гнев. Гнев к ситуации. Ситуация. Если мы возьмем это любовь состоит на четверть из гнева. На четверть из гнева. Я вот уже говорил, что вот это я кому-то должен хорошо что-то сделать, потому что любовь это значит еще какой-то объект. И враг должен быть. И гнев. Гнев. Это опять написано в Шримад-Бхагаватам. Если гнева нету, это трансцендентное такое чувство. Оно единственное трансцендентное. Остальные все материалистические. Если гнева нет, ты не победишь. Наполеон говорил, гнев это золото вообще. Гнев это золото. И потому что гнев это у тебя горящее сердце. И человек, который загрузил себя знаниями, но сердце не горит, это мертвец. Есть такое сказание о Пифагоре, насколько правда, неправда, не знаю, но он в храме Мемфиса там обучался. Там, если тебя недообучают, а то тебя убивали, если ты знаний не... И, прежде чем в этот храм зайти, тебе смотрели, и ты там в подземелье просто обучался, там полуобученных не выпускали. Потому что полузнание, нет ничего хуже, чем полузнание. Должно быть знание полное. Вот. И он там 12 лет безвылазно сидел, этот Пифагор. Вот. И там сказали, что проверяли на горячее сердце, потому что если на горячее сердце, только можно знание ложить. А знание способно, любое знание, любого толка, тушить сердце. На горячее сердце можно ложить. Если ты толерантный, тебе лучше знаний никаких не знать. Потому что ты вообще будешь медуза. Вот кому нужно знание. И есть такая притча христианская, когда шел под именем Прозорливец. Он ходит вот так вот. И сразу видит, смотрит человека насквозь. Этот это от Бога, этот это от дьявола, этот неопределившийся. То есть, с кем там познакомиться, тот и будет. И видит, что какой-то там в облачении поповском враг рода человеческого вещает святое Евангелие. И он смотрит, ни одного слова не скажет, зараза. Но чувствует, что... Народ просто гаснет на глазах и ничего не понимает. Он же, то, что он враг, он это видит. Но он же говорит правильные вещи. И когда все разошлись, а тот тоже его увидел. Тот подошел и говорит, я знаю, что ты враг рода человеческого. Но не пойму, как же ты народ-то смущаешь? Как же ты народ-то развращаешь? Он говорит, эх ты, а еще прозорливец. Говорю-то, слово-то правильное, но с холодным сердцем. Понимаете? С холодным сердцем. Не имеешь права говорить ничего вот это со святого там Евангелия или что-то еще, если ты этим не горишь, если ты вот так вот не готов сам это впрягаться туда. Я вам рассказал, а то ваше дело. Мое дело дать знание. Еще хуже. Потому что ты должен с этим знанием и силу передать. Вот это настроение. Кстати, вот эти, которые хотят всех уколоть, И чтобы мы принимали информацию, мы принимаем не только информацию, но и эмоции принимаем. И эмоции, и модель поведения. Это будет транслироваться, когда тебя уколят. И поэтому эмоция важна. Эмоция – это сила. Само знание по себе не сила. Без эмоций не действует. И вот прочитаю. 10.38. Из всех средств подавления беззакония я кара. Я нравственный, стремящийся к победе. Я безмолвие тайны и мудрость мудрых. И комментарий. Есть множество слуг Бога, являющихся Его карающей силой. И самые из них важные – те, кто подавляют безбожников. Когда наказывают безбожников, орудие наказания представляет Бога. А в Синии это вот здесь есть. А в Синии это не оставили. Там исправили только одно слово. И смысл поменялся ровно на 180 градусов. Я зачитаю. Вот это синенькое, я бы сказал, голубенькое. Среди средств подавления беззакония наиболее важными являются те, кто пресекает преступную деятельность. То есть кабинет министров выпустил закон, я его не соблюдаю, вот меня надо подавлять, и они молодцы, Богу нравятся. Да? Нет, безбожников. Не беззаконников, а безбожников. Разница какая. Вообще законы, они пишутся для простых людей. То есть кон есть закон. Да, пишется. Кем пишется? Потому что закон ничего не стоит покарать невиновных. Когда дело доходит до матерых преступников, там вообще закон бессилен. Есть кон, вот там есть справедливость. А есть закон, там поле деятельности политической элиты. Закон не для людей. Он против людей. Против людей. И тут написано беззаконие, преступную деятельность. Вот видите, текст Священного Писания изменен под кого? Там о справедливости речи не может быть. Пока закон в руках политиков, никто на справедливость не может рассчитывать. Я хочу сейчас для всех показать, наверное, показать одну вещь. Показать одну вещь. Называется это по Чехову «Размазня».
Ну-с. Договорились мы с вами по 30 рублей в месяц.
По 40?
Нет, по 30. У меня записано. Я всегда платил гувернанткам по 30. Ну-с. Прожили вы 2 месяца.
2 месяца и 5 дней?
Ровно 2 месяца. У меня так записано. Следует вам, значит, 60 рублей. Вычесть 9 воскресений. Вы ведь не занимались в школе в воскресенье? Гуляли только. Да 3 праздника. Три праздника. Давай, следовательно, 12 рублей. 4 дня Коли был болен и не было занятий. Вы занимались только с одной Варей. 3 дня у вас болели зубы. И моя жена позволила вам не заниматься после обеда. 12 и 7 – 19. Вычесть остается 41. Под Новый год вы разбили чашку с блюдечком. Долой 2 рубля. Чашка стоит дороже. Она фамильная. Но бог с вами, где наш не пропадал.
В общем, он ей заплатил вместо 80 11 рублей. Вот. И она говорит, мерси. А он тогда снял себе маску и говорит, за что же мерси? Я же вас ограбил. Я же вас поиздевался над вами. За что же мерси? Нельзя же быть такой размазнёй. Нельзя быть такой беззубой в нашем мире. Ну нельзя. Она говорит, в других местах мне вообще ничего не давали. Она говорит, так не мудрено. Вы же вообще не сопротивляетесь. В общем, сами досмотрите, называется «Размазня».
Фильм называется, да?
Да, «Размазня», Чехов, Антон Павлович Чехов, «Размазня». Сейчас я тут...
Чехов, «Размазня».
Да. То есть, ну нельзя быть такой размазнёй. И нам нельзя быть. Смотрите, это когда это произведение ещё. Потому что те, которые имеют какие-то вот ресурсы, они же этим вот так вот и пользуются. Что...
Но в результате он их отдал денег.
Да, он отдал, говорит, он вырвал мне эти там 11 этих рублей, а он дал ей 11 вместо 80. И она сказала, мерси. Он говорит, куда, за что мерси? Он говорит, вот пакет ваш войс 80. Я просто хотел вас научить, что когда же вы будете нормально-то. Так, ну мы...
Я отчитывал за Митча. И вроде все совпало. Я скоро отбил, и там не пришла. То есть вроде
полный. Да, вроде правильно, в том-то и правильно.
Там прогуляло, там...
И все по закону, и не к чему придраться. И у нас то же самое, так же самое. Вот сколько за газ, а вот за это, а вот еще добавили, вот еще, и мы вроде бы так и надо. Разве он... Ключевая фраза, разве можно не быть вот такой зубастой? Ну, ладно, а вот, например, кто-то может скажет, ну да, да, вот я вырос, вот у меня уже не 4, вот этот ген там, вот этот ген, не 4, а аж вот 7, да, R там или как он. Вот. А как же вот эта тихая, спокойная, обеспеченная, ну, не старость, а вот просто жизнь? Когда вот все есть, что спокойно, что отдохнуть нельзя, на речку, на природу сказать, ну, можно. Но исследователи счастья, счастье это ну, такой феномен, что все же его хотят, они установили, что счастье не зависит от успеха, от богатства и от здоровья. Все эти материальные состояния казались... Ну, одинаково счастливо. И оказалось, и даже не возраст. Пик счастья в 75 лет оказался. Представляете? В 75 лет. И я в подтверждение. То есть, ну, это для тех, у кого цель не счастье, не счастье, а дело, труд. Вот тогда будет счастье. И вот я в подтверждение заповеди блаженства. Эти категории... Что такое блаженство? Блаженство – это счастье, которое не прерывается. Не прерывается. А почему у остальных оно прерывается? Потому что они бездельники. Счастье появляется после чего-то сделанного, вот как радость такая. А те чуть сделали, и сколько можно ничего еще не делать? О, и вот это для них вот этот покой счастья. У них не 7, а 4. Вот это вот. У них покой. Чтобы никто только не трогал. И вот эти категории не только неимоверно счастливые. И еще знаете почему? Все авантюристы, они независтливы, потому что они счастливы под завязку. У них с ушей это счастье идет, не зависит. Безлимитный источник у них работает постоянно. У тех время от времени. И пока и у них находит просветление, когда он вот чуть-чуть там счастлив, и он в этот момент не завидует, почти святой, потом это счастье закончилось, краткосрочное такое. Короткометражные, потом он завидует. И хотелось бы этого, хотелось это на море поехал, я не поехал. Ему все равно, что тут происходит, ему лишь бы вот это вот, лишь бы он был в порядке. А зависть, знаете что? Когда человек счастлив постоянно, он делится им. А завистливый человек, это я поделюсь счастьем, и он что ли будет счастлив? Вот этот вот гад? Нет. И это одна из причин, почему мы несчастливы. Мы боимся делиться. Лучше я буду несчастлив, но чтобы этот не возрадовался. Понимаете? А те, у которых это все равно. И вот заповеди блаженства, это Нагорная проповедь. И вот я смотрю, они не только неимоверно счастливы, они все герои-революционеры. Вот. И они все не для себя. Вот блаженны алчущие, жаждущие правды. Это неправильная информация, если жить на Марсе. А это кабинет министров, он там не с ума сошел. Вот, та, вот это правда, понимаете, актуальная правда. Жаждущие и алчущие. Они добиваются, и потом выясняется, что кабинета министров нет в правовом поле Украины, ребята. Вот. что они там это, и вот этот 11-й там этот, и они вообще не заседали. Вот, это алчущие и жаждущие для всех остальных ленивых выяснили. Выяснили. И Бог говорит, молодцы. Брехня распространяется, а вы делаете правду. Вы противостоите. Чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Ну, даже без комментариев. Миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. А знаете, кто такие миротворцы? Что делает дьявол? Что делает правительство? Оно ссорит всех по любому поводу. Разделяй и властвуй. В наше время миротворцем быть... Иди выступи против войны. Посмотрим.
Прибьют.
Нет, не прибьют. Во-первых, кто-то может выступить. Которые четыре, вот этот вот, толерантно, его и прибьют. Они тоже хотят быть такими героями. А вот того не прибьют. У того есть сила и санкции. А ты просто ему завидуешь, что тоже хочешь быть геройчиком. А на самом деле ты никакой не герой. И правильно, что тебя прибьют. Правильно. На войне убивают только трусов. Бессмертных не убивают. Ты уже умер. На войне убивают только покойников. Вот этими четырьмя. Которые за зарплату пошли. Что ты жалуешься тогда? Вот. Мы думаем, вот есть справедливость. Все-таки Божья. Есть справедливость. Блаженны изгнанные за правду. Это про кого? Это про вас. Изгнанную за правду. Ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны, когда будут поносить вас и гнать, и всячески злословят. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. А небеса где? Внутри. И какая награда? Счастье. А будет счастье, будет все остальное. И мы тут видим, что счастье искать никуда не надо, оно следствие. Вот, по статистике счастье имеют те, кто действует в интересах других. И такие ушли эти... Как их слово-то забываю все время. Авантюристы это такие же не авантюристы. Авантюристы, настоящие авантюристы, это любящие люди, и они со стороны вот этих вот трусливых смотрятся как авантюристы. Они смотрятся как сумасшедшие. Что вы это делаете? Куда? А что вам за это вообще будет? Они их даже не понимают. И поэтому человек считается, когда созрел, у него он не беспокоится о трех вещах. Все остальные беспокоятся о трех вещах. Это называется, а это принадлежности души считается. Сат-чит-ананда. Переводится оно вечное знание блаженства. Вечное знание блаженства. Я хочу быть здоровым. Вот как это вот в обычном обывателе проявляется. Я хочу быть здоровым, не хочу умирать. Сат. Потому что сад, вечность мне положена. Я хочу быть информированным, как и что, чтобы знать. Потому что мы боимся вот этих белых пятен, что там происходит. Я хочу все знать. И если я не все знаю, и меня это касается, меня овладевает страх. Чит. И ананда, блаженство. На самом деле ананда это никакое не блаженство, это любовь. Вечность, знание, любовь. У этих самых авантюристов они не беспокоятся по этому поводу. Они не беспокоятся за жизнь. И жизнь у них не самое главное. Самое главное у них дело. Лучше там, чем позор, лучше смерть, чем бесчестие. Это у кшатриев было. Помните, да? У офицеров там морских. Лучше честь. А эти жизнь самое главное. Жизнь самое дорогое. Понимаете? И за эту жизнь они тебе продают все остальное. Потому что моя жизнь бесценна. Особенно моя. Моя жизнь, я ж тут не зря родился. Потому что и вот это, когда блаженство, можно подумать, что это все хорошо, это мороженое, карусели всякие. А когда говоришь любовь, то некоторые воспринимают любовь, конечно, как удовольствие. На самом деле нет, это смесь радости и боли, и там какие-то страдания за других, конечно, не за себя. Счастье это вообще весь спектр эмоций, и не обязательно он радостный. И это счастье. И любовь воспитывает нас и к лучшему меняет. Потому что просто хорошее уравновешенное состояние может надоесть. И захочется остренького, без которого жизнь уже не переваривается. Я как-то говорил, что Бог проявляется в сердце у человека в трех ипостасях. И считается вот в ведической традиции, что все в мире поддерживает Вишну. все знает о мире и творит этот мир Брахма, а разрушитель, то есть поддерживает, творит и разрушает. Ну, нормальные ступени, да, и все вот через эту мясорубку идет, преобразуется, а если нормально, то даже никто никому это. Мы же ломаем сарай, чтобы построить новый, например, какой-то что-то, да? Так и это, ничего страшного в этом нету. Так вот, сначала, когда какая-то авантюра начинает наклевываться, сначала он проявляется как Шива. Эта ситуация меня не устраивает, я ее изменяю, то есть разрушаю, то есть я преобразовываю. И я не понимаю, почему это так, хотя как белый день вижу, что это так и надо. И я иду, вот я такой герой. Потом, следующий этап, я как Брахма, я понимаю, для чего это надо было. Оказывается, этим действием, вот этим порывом, я как раз помог не одному, а десятерым. И это действие перевело меня на какую-то новую ступень, про которую я вообще даже не думал, не планировал. Я понимаю, для чего это было. Это как Брахма. И только на третьей части, вот это блаженство, я смотрю и увидел, что мне хорошо. Радость от своего могущества. Не от того, что мне мороженое дали и кондиционер там включили, а потому что я радуюсь тому, что это сделал я. То есть Бог через меня что-то в этом мире сделал. От этого вот так вот тут щекотно и хорошо. Счастье. Вот. А все хотят вот его без первых двух. А если хотят куда-то идти, то расскажите нам, что там будет, потому что нам же гарантии нужны. Вот. Так вот этот Шива, который, вот, кстати, вот он тут нарисован, там написано, видите, у него там еще там змея на шее. Когда в мире стало все очень плохо, он пошел и выпил этот яд. Халахала называется, яд. Выпил яд мира, и у него там шея там аж посинела. Вот. И поэтому этот яд, который нас закаляет, то есть вот эта трудность, это яд, та специя, тот черный перец, с которым ты все остальное жизнь переваришь, то есть поймешь. Если ты не прошел это, вот эти трудности без этой специи, считается, что черный специй, перец, он уравновешивает доши. Красный нет. Вот черным посыпешь. И что бы там ни намешало, повар хороший, плохой, но он немножко постоит с этим перцем, все усвоится нормально, без всяких последствий. Вот это как черный перец, вот это вот, как Шива, ты идешь и просто это делаешь. Ну, какой-то геройский поступок. Без него ты не переваришь, не переварится, у тебя будет затор, только затор будет вот здесь, ты не поймешь. Потому что следующая фаза не наступит. Брахма не придет, тебе не расскажет. Ты не поймешь, а значит будешь обижаться, какая-то месть у тебя там в голове, что какие-то планы, и тут ты уже сбился. И, конечно, до блаженства ты никак не доходишь уже. Вот. Потому что просто не рискнул. Просто за Богом не пошел. Кстати, тебе все равно это придется сделать. Тебя протянут через эту мясорубку, но ты останешься без знаний, без этой. А тобой просто как тупым инструментом там полы как подтерли вот так вот, и все. Но тебе это придется сделать все равно. То есть, и это так будет, потому что просто хорошее настроение может надоесть, жизнь не переварится. Есть такая детская книга, я читал, называется «В стране вечных каникул», как там один там мальчик, Новый год, и пошел в школу, и там его там, и он победил, и Дед Мороз ему дал какой-то подарок. И, в общем, день, ну, так вот удался. И он так пожелал, что под день вообще никогда не кончался. Просыпается, как день сурка. Кто-то смотрел, да? Только день сурка, только с маленьким мальчиком. И у него этот день сурка каждый день. Каждый день он в школу, и он попал в один день, и до тошноты, он не хочет ничего хорошего, нехорошего. Он знает уже наизусть, какие там ответы. Ну, пару-тройку раз понравилось, а потом он просто взмолился, хочу нормальную школу, хочу трудности, хочу подраться, хочу что-то такое. Невозможно, невозможно. Скукотища. Или вот другой там пример, вот кто-то помнит, ну, там Данди по кличке Крокодил. О, кто-то видел, наверное, да? Помните, как этот Данди, что-то у него, я не помню, это вторая была серия. Он пришел, там какие-то панки сидят, и вот они там развлекаются. Он показал себе как мачо, что он их не пугается. И говорит, нашел самого главного, и говорит, короче, надо девушку выручать. А там какие-то бандиты ее там, заперли. А этот говорит, а что у нас этого будет? А этот Данди говорит, а вы что вчера, что вы вчера делали? Он говорит, ну вот тут вот, пиво пили, занимались. Он говорит, а если вам завтра задаст кто-то этот вопрос, чем вы занимались, то вы скажете, мы помогали одному парню выручать девочку от, больни, от бандитов. А он говорит, о, пошли. Понимаете? Ну, что он их купил, да? То есть это то, что вот им не хватало. И мы все хотим. Вот, это же авантюра, да, что он за это? Нам хочется этих приключений. Бог говорит, я приключение. Если ты не поведешься на эти божественные приключения, ты будешь на свою пятую точку искать приключения, и они плохо кончатся, точно. Если то приключение будет подъемом твоим, то это будет падением. Падением какой-то уголовщиной.
Либо ты на волне как серфер, да, либо она тебя тащит по песку.
Да, морда я... Да. Это Бхагавад-гита 18.36. Я азартная игра, я победа, я приключение. Вот какая жизнь должна быть. И сила сильных. И комментарии, ну вообще, если Кришна хочет обмануть кого-то, он сделает это лучше, чем любой другой. Ты его не обманешь своей правильной жизнью. Не обманешь. Он тебя заставит пережить приключения. Его величие не одностороннее, оно всеобъемлющее. Среди победителей Кришна сама победа. Среди предприимчивых и трудолюбивых. Не просто аферист там картежный, да? Среди... предприимчивых, трудолюбивых, он самый предприимчивый, трудолюбивый. Среди искателей приключений он самый отчаянный, и он же самый сильный среди сильных. И очень многие люди говорят, что я счастлив потому, что тружусь ради чего-то большего, чем вот я сам и моя семья, чем моя жизнь и моя семья. Кто не выходит за рамки семьи, он счастлив в принципе быть не может. И семья развалится, потому что она мешает. Надо выйти за пределы. За пределы. Вот. И, ну, как в заповедях блаженств. И как вот раньше. Ехали поднимать целину, строить заводы, были счастливы. Они что, на своих там детей переписали эти заводы, что ли? Нет. Они просто их построили, поехали дальше строить. И были что-то счастливы. Вот. И заповеди блаженств, ну, точнее, любви. Заповеди любви, вот говорят, сделай кому-то что-то хорошее, будь счастлив. То есть, любовь подразумевает не только тебя, но еще кого-то. И по сути это борьба с непрекращающейся энтропией этого мира. И эта война будет всегда. И это нормально. Это нормально. Это нам для жизни же нужно, вот этот перчик. И на передовой всегда будут авантюристы. Вот, типа рода мира. Ну что, граждане авантюристы, я закончил. Лекция называлась «Ген авантюризма». Он у вас есть. У тех, которые здесь, у всех практически есть. Ну, не, ну так и есть. И ни сюда вы не пришли бы. Вот. Сюда прийти – это уже авантюра. Вот. Ну, тогда мы закончим, да, а то мы засидели. Да.
Ахметов авантюрист?
Что?
Ахметов авантюрист?
А, да, я же сказал, что авантюристы бывают еще и злые, и бывают добрые, бывают и авантюристы, и эгоисты. Человек вырос, ну просто чего-то, и его дьявол к рукам то есть, ну, вот, готовая матрешка уже выросла, у него есть какие-то связи. Ребенок не обрастает связями, как взрослый человек. Надо долго жить, чтобы расти связями, и дьявол использует эти связи. Потом, да, и потом человек становится... непропорционально богатым.
Смотрите, ну получается, что эти, вот как говорят, вот мы исследовали, вот у детей есть радость. И она общая. Если один ребенок радуется, другой радуется не потому, что даже у него есть или нет. Он просто радуется вместе с тем ребенком. А когда начинаем мы взрослеть, они себя как бы понижают, да, например, надо кому-то идти, как нам учат, за счастьем, то есть даже не за радостью. И мы учимся быть счастливыми. То есть получается, мы утратили способность радоваться и пытаемся искать какое-то счастье. нет. Кого-то где-то.
Нет, нет, и еще три нет сверху. Во-первых, юность – это продолжение детства. И детство входит в юность. Оно не потеряно. А взрослость и ответственность – это продолжение юности. И во взрослость входят и детство, и юность. И ничему мы не учимся заново. Нас обучают, как жить несчастливо, как жить эгоистически. Это надо обучиться. Если человеку не обучаться, он... То есть деградация – это управляемый процесс извне. Извне. И когда он получается извне? Когда ты изнутри перестаешь. Ну, если отсюда поток не бьет, значит, он отсюда пойдет. То есть святое место пусто-то не бывает.
Нет, смотрите, то есть получается, если дети радуются, то мы взрослее ходим учиться у несчастливых учителей.
Так, никто не заставляет. Я знаю людей, которые... До пенсии, после радуются и не прекращают это. Вон сидит он, человек радуется.
Представляешь себе, информационный мусор эмоциональный.
Да-да-да. Не-не-не-не-не. Мы же здесь изучаем не патологию, а как должно быть. Не надо изучать патологии, чтобы стать нормальным. Надо просто, вот нормальные люди делают так. Ну и делаешь так. Ой, а я же болел долго. Какая разница? Ты сразу же, как только начинаешь жить нормально, у тебя есть здоровье, психическое, физическое, становится нормальным. И экономическое тоже становится нормальным. Потому что вот это начать давать, потому что мы уже все выросли. И мы уже должны быть этими авантюристами. Авантюристами. То есть просто смелыми людьми. А смелый человек, ой, авантюрист. А вот трусливый, он нормальный, он у него все в порядке, он взвешенный. Нет! Какое взвешивать? Животные пускай взвешивают. Нам и не надо взвешивать. Нам идет... Указивка, что-то делать, ты идешь и делаешь. Взвешивать, ты трус уже, ты заяц уже. Все. И, конечно, там, конечно, этому человеку надо учиться радоваться, потому что как, у него могущества-то нету никакого. Я выкрутился.
Нет, добывается качество того волшебного, да, как говорится, будьте как дети. Ну, нет.
Да, не будьте как дети. Не становитесь как дети, а будьте. Мы же всегда дети Божьи. Вы что, первый раз слышите это? И никогда ими не перестанем быть.
Не рабы, а дети.
Да, детство всегда в нас. Если ты потерял детство, то извини, ты инвалид, надо вспоминать как-то. Тогда вот давай с детьми там поиграемся. Нет, ты ребенок, просто ну, другая степень ответственности, другие игрушки. Кстати, все вот эти вот, все действия, которые здесь, они называются лила. Лила – это значит игра. Бог играет. Играй с ним. Играй с ним – это весело.
Поэтому надо узнать правила игры и обзавестись еще такими же игроками.
Не, надо просто, слушать этого законодателя, и он говорит, никаких правил. Сейчас надо делать так. Он говорит, сейчас нарушаем это, потом это, потом это. Потом они выпучат глаза и говорят, как ты прав. Вот такие правила игры. Я же говорю про авантюристов, то есть про людей. Я же не говорю про зомби на программе. Удобных. Я говорю про людей. Про живых людей. Которые меняют правила игры. Которые изменяют этот мир. А мир меняется, меняется, меняется. Как он меняется? Сам по себе нет. Его кто-то меняет. Но в худшую или не в худшую сторону зависит именно от людей. От людей зависит экология. От людей зависит, сколько там еще там этих животных запишут в Красную книгу. От людей зависит, сколько еще там леса спилят или не спилят. Загадят там океан или не загадят. От людей все зависит. Посмотрите, на нас какая ответственность. Вот. Просто если мы будем эти...
Занят уже не пойдет. Уже
если мы будем авантюристами, все будет хорошо. Если мы будем не авантюристами, а послушными зомби вот этих вот инферно-сущностей, которые паразитируют на наших властителях, как и кто, как этот... Наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, то есть это беса, попросту говоря, и властителей... которые затваренные существа этими бесами. Вот против них. Они против вот этих вот. Вот они тупые, они еще не 7R, а только 4. о, будьте же вы прокляты из-за вас, вот все это. Нет, ну, они не выросли еще. А так вообще все хорошо. И хорошо будет. От чего? Как в это, вот чинаш, как написано? Да придет воля твоя, да придет царствие твое, как на небе, вот здесь вот так и на земле. Вот тебе на этом небе рассказали, как надо сделать, и ты это сделал, и другого царствия небесного не будет. Вот посмотри, сколько около тебя там что творится, это ты делаешь, через тебя Бог это делает. А если ты просто пассивный, и не из царствия небесного идет сигнал или установа, а из кабинета министров, тут, конечно, ничего хорошего не будет. Вот и все.
Благодарим.
Граждане авантюристы. Ну все. Да, все.